Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 15 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается. Мужчины, приветствую. Не мужчины, тоже заходите, с удовольствием вас будем видеть, слышать. Видеть, кстати говоря, есть сериал так. Да, дело не в этом. Видеть можно нас в Ютубе, вы об этом слышали только что. И сейчас я повторю, потому что повторение мать учения. В нашем канале «Говорит Москва». «Говорит Москва», все предельно просто, кириллицей заходим, вводим название любимой радиостанции. И получаем стрим. Прекрасно понимаю, что многие из нас с вами сейчас за рулем. Вы за рулем, я тоже в свою очередь тоже как будто бы здесь за рулем. Можно вернуться к программе в любое время. Это может быть удивительным, кому-то покажется, но стрим — это не что-то, что происходит исключительно только сейчас в режиме реального времени, и потом, опоздав на него, невозможно к нему вернуться. Нет, у нас, конечно, все программы, все хранятся в разделе «Видео». Вы заходите в этот самый YouTube-канал «Говорит Москва» когда угодно и можете посмотреть стрим когда угодно. Ну, просто пересмотреть его днем, вечером, завтра, послезавтра, как захотите. Вот, открываю я новости сейчас, новостной портал, и вижу страшное. Вижу практически приговор. Но так бывает, когда люди... Ты смотришь на человека, а он совершает какие-то поступки, и ты думаешь, ну идиот же! Ну ведь это же ты себе сейчас подписываешь приговор вот своим поведением. Ну что же ты... Ну как... Вот, а бывает такое с автомобильными брендами тоже. Я открываю эту новость, вижу ее... И, честно говоря, мне становится жаль всех владельцев, во-первых, автомобилей этого бренда, а во-вторых, всех потенциальных владельцев и потенциальных любителей, потому что у бренда были модели, которые мы действительно любили. Не за что-то, может быть, даже вопреки чему-то, но, тем не менее, целая армия поклонников, к примеру, была у «Акуры». У суббренда гигантская армия поклонников у «Аккорда», причем у «Аккорда» в разных поколениях. А «Цивик», какие споры, именно замешанные на любви вызывал «Цивик». И вот снова вижу новость: в России третий раз за этот только год подорожали автомобили «Хонда». Вот. Но если вы думаете, что это только чуваки из «Хонды» сошли с ума, нет, я иду дальше. Китайские автомобили подорожали в Россию. Некоторые на 100 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, еще одна новость оттуда же. А еще в России подорожали самые популярные Infiniti. Вот Infiniti, оказывается, из этой новости мы узнали, что были популярны Infiniti. И еще кто-то подорожал. И каждый день мы с вами здесь видим, вот стабильно есть некоторые дежурные новости, такие как погодные аномалии, с которыми мы сталкиваемся, и подорожание автомобилей. Вот каждый день заходишь, и каждый денечек, каждый божий день что-то происходит с этими самыми автомобилями. Что-то они дорожают сегодня. Какое есть ощущение, что рядом с нами в параллельной реальности какой-то развиваются какие-то события, но нам они недоступны, потому что это параллельная реальность. А мы слышим лишь их отголоски и финалы этих событий, а именно просто тупо подорожание. Нам сообщают: вы знаете, у нас там такое произошло, такое! Ну, в общем, у нас снова автомобили подорожали, поэтому, ну, вы держитесь. Ну, ведь достало же уже, честно. Товарищи дилеры. И это все и автопроизводители. Ладно, это не дилеры делают, это производители. Ну, достало же! И все это на фоне того, что ты приходишь к дилеру, и он с прозрачными глазами, глядя сквозь тебя, говорит: «А тачек нет». Извини, братиш, тачек-то нет сейчас. Я даже не знаю, как обсуждать это дело. Стоит ли это обсуждать? Пожалуй, просто проинформирую вас.
О новом подражательстве.
Ой! Персик, он сказал. Прекрасно. Ну что ж, ну для начала мы проснемся с вами сейчас. Заведем шарманочку. А потом уже решим, что будем делать. Ответ. Внутренний психологический ответ. Да, пожалуй, плевать на новые машины. Карает. Ну, знаете, кому плевать, а кто все же хотел бы, чтобы ничего не просижено было в твоем кресле никакими чужими полупопиями, не прокуренное и все такое. Дмитрий Анатольевич, доброе утро. Приветствую вас, добрый барин. С нами Гамлет, только что зашел, принц датский. А еще Сергей Волк, Петрович, Гараэт, Фома Галина. Доброе утро, Виктория Станковская, Евгений Полосухин, Мирон ГЛС. Последний рабочий день, говорит Мирон. Мирон, скажите, а как отдыхают люди, живущие на курорте? Вот ведь вопрос. Ну, в смысле, не курорт, может быть, но вас окружают курорты. Мирон, я напомню, присоединяется к нам каждый день из Израиля. Это не праздное любопытство, серьезно. Вот подумайте, человек, живущий на пляже, вот он живет это каждый день, это данность его, он просто живет там. Как отдыхают и где отдыхают люди, живущие на курорте свою обычную жизнь? Расскажите нам, Мирон. Сергей Волк, доброе утро. Фома, 73-й, Роман Успешный, Сергей Кочнев, Борис. С нами Евгений Полосухин, Леонид Петрушко, Владимир Вес 12, Ресориус и лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Заходите. А машин действительно нет, пишет я-я. Селтос, Kia, предмаксималка. Двухлитровый. 2200. Допов на 300 тысяч. Офигели просто. Перевожу я на простой литературный эфирный язык. А что с ними, с машинами? Я не могу понять, что происходит, и куда они? Они испаряются, что ли, от жары? Текут вот на автовозе? Ветром их сдувает или что? Если посмотреть сейчас на производство, нет ни одного, кроме АвтоВАЗа, производства, где остановлено производство. Ни одного производства, где производство бы остановили. Только АвтоВАЗ может позволить себе в этой ситуации останавливать конвейер. И это, кстати говоря, одна из новостей. Сейчас, секундочку, дойду до нее. АвтоВАЗ остановил сборку автомобилей четвертый раз за это лето. Ожидается, что простой продлится не более суток. Да, но как? Но зачем? Это вам АвтоВАЗ хочется спросить. Но это мы выясним позже.
В движении.
Пока про движение. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Где вы? Как вы? Зачем вы? Рубрика «В движении» называется. «В движении» рубрика. Это означает, что вы рассказываете обо всем, где есть какое-то движение, не только о пробках. Нет движения в Островцах и Октябрьском уже сейчас. Черное, причем цвет пробки. Я сейчас показываю тем, кто в стриме. все это дело. Цвет пробки таков на Яндексе, каким обычно обозначается скорость движения в районе 2-3 км в час. А как вы это делаете? Ну, в смысле, не отвечайте, я не хочу этого знать. Я, ну, просто мы видим, что там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, и в пробке стоят все время. Это ужас. Честно говоря, сочувствую. Внутренний МКАД сразу после Варшавки, дорожно-транспортные происшествия вот сразу же после Варшавки. Из-за этого уже начинается пробка. Еще в районе съезда на северо-восточную Хорду, также внутренний МКАД, там тоже, вот просто прямо на съезде на этом. Дорожно-транспортная, а перед ним еще несколько зон дорожных работ, и за ним тоже дорожные работы, и чуть раньше тоже дорожные работы, и в результате будет тяжело. У авиамоторной уже шоссе энтузиастов восстанавливается. И это, между прочим, сейчас самое первое, раннее, самое плотное пробка в Москве. Вот сейчас, ну, если посмотреть на то, что происходит в городе, если довериться Яндексу, вот, то это самое тяжелое место сейчас в городе. Хром сообщает нам о Нижегородке, которая до трешки, и от трешки полет нормальный. Обзоров что-то маловато на мотосы. Мотосы, в смысле, что скажете про BMW 1200? Так называемый гусь. Гусь за Русь. Я вот уже могу сказать. У нас есть слушатель, кстати говоря, с таким ником здесь. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что я очень сильно боюсь, что они мне понравятся. И когда они мне понравятся, я очень сильно боюсь того, что мне придется получать водительское удостоверение. А потом мне придется покупать мотоцикл. А потом, в результате необдуманных действий этих сволочей четырехколесных, ведь я сразу же переобуюсь и сразу же превращусь в автомобиля-ненавистника моментально. Ну, в смысле, эволюционирую сразу в мотоциклетник. Буду вас ненавидеть, и потом кто-нибудь в ответ меня преградит мне путь, и все. И это очень страшно. Потому что я точно знаю, что мне понравится, если бы я начал это. Поэтому я не начинаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, хорошего дня.
Я считаю, что Москва город бесчеловечный с точки зрения уважения к мотоциклистам и ответного уважения от мотоциклистов. Ну,
Роман,
нельзя.
Не бойтесь. Вот я на своей шкуре это все прошел.
Да?
Да, тоже вот как, знаете... Как
а сколько раз попал. Падали вы? Ну, сколько приходилось?
Тут точно нет. Поэтому именно не это именно меня повергло назад, это все, вернуться к четырем колесам, нет.
А что же?
Это вот было такое, как обезьянство, сосед купил, круто, прикольно, я тоже, водительское удостоверение, вот это вот все все на круг, и меня хватило на год, и это не зашло, это просто тупо не зашло, вот и все, и я понял, что... Нет, мне как-то так вот дети дороже, как-то так вот.
Так я про это и говорю, так а зачем начинать тогда, если ты точно понимаешь, что
я
не
вам,
зайдет?
Да,
ну, зачем Роман, начинать?
Разрешите, я вам отвечу, живется на курорте.
Да, ну скажите. Откуда вот мы же не можем, мы же не можем этого знать.
А я месяц живу на курорте уже, месяц. Вот. Ну, я не знаю, там по карте, если вы видите или не видите. Я живу в такое хорошее место, вот Бережки. Бережки, тут Миллерхоф у меня, вот тут, прямо рядом тут. Вот прямо вот тут, вот буквально через дом, получается, через два забора, скажем так. Мой соседский, Татьяна Борисовна дом, да, то есть. И у нас хорошие пляжи. Я вам хочу сказать, вот месяц мы в аду. Я ненавижу пять.
Деревня Бережки.
Субботу.
Я вижу, у вас здесь
я
водоемы, да.
Я ненавижу субботу.
Река Конопелька. Конопелька у вас там течет.
Истра у нас течет, да, это Солнечногорский район, Бережке.
Конопелька, вот. Я вижу, что тоже есть.
Ну, там это такой ручеек, наверное.
Ладно,
в общем, это суть в чем. Это вот в пятницу начинается всю ночь. Ой, мороз, не морозь меня. Это по всей Истре это все раздается. Потом ходят кони, потом...
Да.
Выйду я с конем, и это три дня.
Послушайте, вы запретите... Вы просто запретите. Конопелька, это, кстати, не у вас, это деревня Бережки, это вообще, это на юге, это у Домодедово, Подольска,
нет,
вот здесь,
нет,
это другое место. А вы запретите. Ну, просто поставьте вот, полицейскую вот, машину. И чтобы они...
Права.
Вот, чтобы... Оно уже, оно уже это право есть, ведь у нас, вот, ну, в эти...
А я хочу, чтобы как
На прудах.
На прудах,
начисто.
И мы тогда на Пятницком шоссе ставим шлагбаум.
Конечно.
Мы можем себе финансово позволить.
Конечно.
И чешите вы, дорогие.
Естественно, конечно. Вы извините, пожалуйста, извините, но мы у себя... В Раменках, в Очаково, вот здесь вот, мы тоже поставим, ладно? Тогда шлагбаум.
Вот, так я о чем и говорю. Это возвращаясь вот к этому, это к прудам. Это все о прудах, вот этих недовольных.
Ну, естественно, конечно, да.
Но на самом деле, я вот серьезно говорю, я, конечно, уже не купаюсь давно. Ну, как не купаюсь? Купаться, как купаться, там, пляж, да, вот, лежать, загорать. Да, там, гидрик спустил, вот мы катаемся, да, там, ну, это... Ну,
знаете, но все равно вы не репрезентативная история. Серьезно, извините. В том смысле, что, ну, все-таки это не курорт. Это зона отдыха. Вы живете в зоне. Вы, товарищ, вы в зоне. Вот. А на самом деле жизнь на курорте, она немножко иная.
Моторы.
Вот, все. Я вижу слово «бухать» и думаю, что? 6:18 утра. А тут, оказывается, вбухать. Столько в шоссе энтузиастов денег, и все равно авиамоторное мертвое. У меня и было ощущение такое, что все эти деньги вбухивали, вбухали туда. Ровно для того, чтобы... Это была акция такая специальная, чтобы шоссе энтузиастов стояло. Я к чему? Я к тому, что... каково это реально жить на курорте? Потому что мы с вами можем смело рассказать, каково это жить в мегаполисе. Каково это жить в столице, во-первых. Но не каждый знает, как жить в столице. А мы знаем, можем рассказать. Но, к примеру, это таково, что ты никогда не бываешь в знаковых туристических местах, правильно? Ты не бываешь на Красной площади никогда. На Воробьевых горах ты не стоишь на смотровой площадке. Ты никогда не пялишься на панораму Москвы. Нафига оно тебе вот это вот все нужно? Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Вот здравствуйте. Еще 30 лет назад, кстати говоря, большинство населения нашей родины советской жило, как говорится, на курорте, счастливо.
Не знаю. Так они и сейчас живут на курортах. Я не знаю, насчет счастлива. Живут?
Я не знаю, Роман, 50 тысяч деревень, собственно говоря, погибло за время вот этой демократии. Как во время Великой Отечественной 70 тысяч стало деревень фашистов.
В смысле погибло? Вы знаете, что невозможно ничего изничтожить окончательно? Это не, ну, в смысле, невозможно. Просто жители переехали в города, они не погибли. В смысле? Это они трансформировались, они перешли в города. Ну, правда, правда. Ну, подумайте, Владимир. Е равно МЦ квадрат. Вот. Это глубокое философское размышление товарища нашего Эйнштейна. Не может ничего просто взять и исчезнуть. Оно трансформируется во что-то. Оно все время во что-то переходит. И поэтому они не погибли. Не может что-то вдруг быть, а потом вдруг его вообще не стало. Ну, может превратиться во что-нибудь другое. Вот они, просто люди уехали оттуда, и все. Мы не исландцы, нужно сказать. Это в Исландии люди могут позволить себе уехать в разные веселые места, на континент, там получить образование и потом приехать в свой скучный, однообразный, но очень красивый и живописный остров. Вернуться туда и жить там всю жизнь счастливо. Но мы не исландцы, слава богу. Вот, поэтому мы покидаем деревню и все. Что-то рановато сегодня, Владимир. Нет, но зато с какой мыслью. Видите, Алексей Земцов, доброе утро. Так, отлично жить. Всю жизнь мечтал жить на море, пишет Мирон Гелес. Нет, это не объяснение, Мирон. Звякнули бы вы, что ли, нам однажды как-нибудь 7373948 по 495-му, плюс 7, код России набирайте, плюс 7, 495, и потом 7373948. Сейчас у нас в Замоскворечье ощущается как 23, а фактически 22. Наша любимая тема. Мы смотрим на погоду. И вот, пожалуйста, погода. Сегодня 32, выше 0. Облачно. Возможны осадки в виде дождя. Это сегодня, прикиньте. А еще вчера про сегодня синоптики не знали, что так будет. Мирон, вы ли это? Доброе утро.
Доброе утро, конечно. Кто вы еще-то?
Ну, так я доброе утро приветствую вас. А я вижу длиннющий номер такой.
Доброе утро, Москва.
Здравствуйте. Ну, скажите, как у вас, во-первых, который у вас час? Давайте сверим часы. Сколько?
У вас московское время.
А у вас московское? А, потому что мы в одном этом, ну, вот это, долготе.
Нет, зима разная.
Понял, хорошо. Скажите, откуда вы нас слушаете все время? Как называется это место?
Израиль.
Нет, я имею в виду фактически город. Город называется как-нибудь?
А, я живу в городе Хадера, но я езжу всегда на работу в центр страны.
Хадера, так. Ган-Шмуэль райончик есть такой, я смотрю. Аброш, Шпак, улица Шпак. Вот. Так вы на побережье прям, то есть вы реально живете прямо на побережье, правильно?
Да.
То есть у вас
5 минут на машине.
У вас, если вдруг набраться сил, вдохнуть побольше воздуха и поплыть, чуть-чуть забирая вправо, так вы на Кипр приплывете сразу же. Это удивительно, что вы действительно живете прямо на курорте. Ну скажите, как часто вы бываете на море, на побережье? Ну вот прям на пляже, ходите на пляж.
В этом году я был один раз на море.
Да, все, спасибо. Вы подтверждаете мои ощущения, что люди, живущие на море, никогда не бывают на море. Никогда.
Да, это... Я 2 года в Израиле живу. В первое время, да, я ходил каждый день на море, любовался, мечтал, ну, смотрел закаты. Сейчас уже нет. Сейчас уже обыденность, работа. Приходишь на выходных лишь бы отдохнуть бы.
И тогда другой вопрос. Но, тем не менее, ведь перезагружать нужно мозг. Вот как отдыхает человек, живущий на курорте? Как вы отдыхаете?
Слушай, мы с друзьями собираемся где-то, может быть, в парке шашлыки пожарим. Пиво посидим под кондиционером, попьем пиво, посмотрим футбол.
А если да, поехать...
Такие же, как и в России.
Если поехать куда-нибудь, вот куда бы вы хотели, если туризмом заняться, вот пандемия вся эта закончится рано или поздно, мы все победим. И если поехать, вот для человека, живущего на курорте, его внутренний курорт где находится? Это что-то должно быть холодное, северный, лес какой-нибудь, что-нибудь...
Ну, вот на север, да. Но там не очень холодно. На 2 градуса пониже, да и все.
А, вы имеете в виду север, все равно ваш север, там же, в Израиле.
Да,
я,
да.
Я понял.
Да.
А тут сразу же вас спрашивают, а на чем вы, какой у вас автомобиль?
У меня Toyota Corolla служебный.
А если бы личный?
А личный я продал, не имеет смысла его держать, потому что лично у меня был Lexus ST200.
Все, понял, хорошо, принимается. Спасибо, что звякнули. И классно, что вы с нами. Спасибо, хорошего и вам тоже дня. Это прямо, вот прямо из Израиля, из городка Хадера. Я сейчас смотрю. Хороший, вот прямо на побережье. Просто на побережье городок. Вот прям пляж здесь. Вот я вижу улица Бьялик. Раш, еще что-то здесь. Какие-то Ицхак, Пенцви. Большая, красивая. Ну, в общем, хорошее местечко. И это подтверждает мою теорию, что человек, живущий на курорте, никогда не бывает на море. Он никогда не ходит ни на какие пляжи, потому что у него даже мысли об этом нет. Кстати говоря, возвращаясь к нашей погоде, к тому, что у нас с вами. Вы помните, что вчера синоптики на четверг следующий обещали плюс 18. И там что-то должно было быть такое, дождливое. Уже сейчас, следующий четверг, плюс 21. Уже передумали. А что будет дальше, неизвестно. Поэтому сводка на ближайшие дни, ну, до воскресенья, во всяком случае, этой недели, выглядит следующим образом. Сегодня 32, завтра 32, потом 31, и к воскресенью ближе будет ровно 30. Такова погода на ближайшие дни. Не понимаю тех, кто в Израиле смотрит футбол. Зачем? Не понимаю вопроса. Так, предки Василия Кандинского жили в забайкальской деревне, которая уже не существует, а он сам москвич, этот Евгений. Хорошо, спасибо. Знакомая из Туапсе в прошлом году рассказывала, что в отпуск ездила на отдых в Крым. Очень хорошо. Так, что у нас еще здесь? Химкам подъезжаю, тут как-то плотно на М10 Евгений Полосухин сообщает. Вот. А море я, наверное, в Ютубе посмотрю. Вы знаете, это я вспомнил сейчас, вы говорите про «посмотрю море в Ютубе». Посмотрите как-нибудь очень забавную вещицу. Ее снял Тайко Вайкики из австралийских аборигенов. Ну, судя по имени. И немножечко по внешности тоже. Тот, который «Тор Рагнарёк» снял. Вы помните «Тор Рагнарёк» фильм? Вот еще перед этим Вайкики снял такую псевдодокументальную офигенскую комедию. Называется «Реальные упыри». Или «Что мы делаем в темноте». И так и эдак ее можно называть. Так вот, там вампиры в Ютубе смотрели на рассвет, на то, как солнце из-за горизонта показывается. Ну, просто потому что так в жизни невозможно это им посмотреть. Вот. А они в Ютубчике смотрели, как появляется солнце. Такие: «Вау! Вот это красота! Боже мой! Вот это да!» Гляньте, офигенная комедия, на самом деле. Просто запредельно очень классная. Но только нужно оставить за бортом там какие-то эти все свои серьезности, еще что-то, перестать смотреть это как документальное кино и просто расслабиться и посмотреть на это. Это очень хорошо. Ладно, хорошо. Давайте к ответам на вопросы. Вы спрашиваете, а я, как водится, отвечаю.
Моторы.
Так что же там случилось, говорите вы, с нашим АвтоВАЗом? Из-за чего сборку автомобилей в четвертый раз за это лето остановили? Ожидается, что простой продлится не больше суток, но там дальше как пойдет. Это, знаете, это ожидается. Вот у синоптиков тоже постоянно что-то ожидается, но это не всегда случается. Во вторник, то есть, 14 июля, вынужденно приостановил... Почему эта новость от вторника здесь? Я не очень понимаю. Сейчас, секундочку. Подождите секунду, я посмотрю. Так, китайские автомобили. Это все очень хорошо. Замечательно. АвтоВАЗ. Да. Но почему-то новость про вторник. А сегодня у нас что? А сегодня у нас четверг. Оперативно работаем, граждане. Вынужденно приостановил сборку автомобилей «Лада». Хотя, возможно, только сейчас сообщил АвтоВАЗ об этом. Значит, пресс-служба. Речь идет о линии B0, на которой собирают Lada X-Ray, Largus, а также Renault Logan, Sandero. Простой связан с перебоями в поставках электронных компонентов от самарского представительства компании Bosch. Работников отправили по домам с сохранением 2/3 от обычного заработка. Ожидается, что уже завтра, но то есть если это было вчера, то это значит сегодня производство возобновится. Вот что происходит. То есть есть ощущение, что это не сериал. Внимание, «Реальные упыри» или «Что мы делаем в темноте» — это не сериал, это фильм, это отдельное кино. Может быть, там «Реальные упыри» или «Что мы делаем в темноте» еще... И может, есть какой-то сериал, но это все не то. Нет, нет. Тайку Вайкики, вспомните его. Вы его можете знать по разным фильмам. Видеть его как актера, но в частности как режиссера. И в этом фильме он и актер, и режиссер. Поэтому это не сериал. Нет, не смотрите то, что я не имел в виду. Смотрите именно фильм. Так вот, для АвтоВАЗа это уже не первая остановка сборки за лето. Из-за срыва поставок, электроники, линия B0 уже приостанавливала работу 2, 3, 7, 11 и 23 июня. А еще 7, 11 не выпускались «Лада Нива Легенда». Каких конкретно комплектующих им не хватает, не сообщается. Речь идет о поставках от компании Bosch. А что за саботаж, хочется мне спросить. Товарищи в Bosch, вы озверели, что ли? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Владислав. Москва.
У нас дефицит как-то вот всего намечается. Гречка-то есть в магазинах вообще?
Дефицит электроники, вот электронных компонентов у нас уже достаточно давно, уже с полгода там. И не только у Bosch.
А что случилось с электроникой? Куда она делась уже? Кремний закончился?
Смотрите, в процессе пандемии, скажем так, некоторые производства электронных компонентов, они сократились. И получилось так, что спрос, наоборот, повысился. Из-за ноутбуков, покупки, ну и прочей ерунды. Такой, планшетов. Электронных компонентов действительно не хватает, действительно дефицит. Мы столкнулись с этим на теме блоков UVEOS, может быть, знаете такие.
Ну,
это блок
это?
Экстренных вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудуют все автомобили.
А, это Аэроглонасс, мы знаем ее как Аэроглонасс
система. Ну да, но это не совсем правильно, Аэроглонасс у нас другая.
Да, ну это система автоматического оповещения экстренных служб, там, ну, правильно.
Да, да, да.
Да.
И у всех производителей этих блоков вот сейчас большой дефицит. У нас тоже они кончаются, и мы не можем оборудовать автомобили, вывозимые в Россию.
Мне казалось, что это высокотехнологичное производство, и оно довольно гибкое, то есть можно наращивать мощности или снижать мощности как угодно. Ну, то есть, это странно,
знаете,
что...
Оно не гибкое, оно очень не гибкое, потому что достаточно вам потерять один компонент, этот блок, он сертифицирован.
Нет, я имею в виду для самих производителей электроники, чипов там и всего остального. Но появился спрос, и ты быстренько наращиваешь мощность, и все, и дальше удовлетворяешь этот спрос.
Но... Это не совсем так.
Я понял, ладно, хорошо. А как это и в чем это причина? Ну, конечно, вы хотели бы послушать, а что скажет Сергей Ильинский с АвтоВАЗа. Ладно, сейчас выясним.
Моторы. Моторы.
6.35. Моторы. Мы продолжаем. И вы продолжаете требовать, и я иду у вас на поводу, потому что делать, чего только не сделаешь ради выполнения ваших требований. Позвоним на АвтоВАЗ прямо сейчас.
Роман, доброе утро.
Сергей, доброе утро, приветствую. Как поживаешь? Не отвлекаю тебя от чего-то?
Спасибо, ты никогда меня не отвлекаешь. Спасибо, нет. Будильником поработал.
Очень хорошо. А в смысле, да? Ну и хорошо, что вот удалось проснуться. Сереж, во-первых, рад тебя слышать. Во-вторых, как у вас, как у вас погодка? У нас здесь 34 все время.
Ты знаешь, я знаю, что в Москве происходит. Я был на выходных на даче, плюс 36 в тени в 5 вечера. Это, конечно, уже перебор.
36 в тени.
Да. Это было в Москве.
Это я понял.
Да. Я тебе чуть попроще, там меньше 30 и дышать полегче.
Ну, у вас такой огромный водоем, красивая набережная, там все вот это вот. И я просто
водоем?
Вспоминаю.
Это Волга водоем? Ну, ладно.
Да, ну, в смысле, ну вода Рудик. Большая.
Ну,
большая.
Рудик, да.
Большая вода. Ты знаешь, мы говорим с Сергеем Ильинским, он руководитель пресс-центра АвтоВАЗа и по связям с нами, с общественностью, отвечает. Вот, я знакомлюсь с тревожной новостью, и новость такая, что Bosch нагадила, компания Bosch. Что-то они все время не могут удовлетворить спрос по электронике, а вам из-за этого приходится останавливать производство. Скажи, пожалуйста...
К сожалению, такое происходит, да, но это мировой кризис на самом деле. От него страдают реально все автопроизводители, все производители хай-тек, это телевизор, компьютер.
Да, ты знаешь, у меня есть любимая присказка такая, что сижу на двух диетах сразу, потому что когда сидишь на одной, не наедаешься. Поэтому я на двух сижу, чтобы наедаться. Вот я думаю, а нельзя найти еще кого-нибудь, чтобы от одних, от вторых, от третьих и таким образом решить вопрос нескольких поставщиков просто заиметь?
Ром, ты знаешь, изначально, да, у нас используется электроника Bosch, речь идет про блоки ABS и ESP. Послушай, если даже кто-то альтернативный будет это поставлять, все равно эта электроника будет базироваться на чипах, которые едины для всего, что для телефона, по которому я сейчас разговариваю, что для ABS в автомобиле. Поэтому здесь вопрос не в конкретном поставщике, хотя, ну, конечно же, да, мы ожидали, что наши партнеры из Bosch Samara смогут выполнить и поставить нам нужное количество деталей. Но сегодня линия уже запустилась, уже...
Да, это я знаю, да, это я вижу. Но, немножко смущает информация от аналитиков, которые утверждают, что ситуация может выровняться только к следующему году. То есть это означает, что впереди еще могут быть какие-то... А как в целом сказывается...
Да, может, это впереди могут быть такие же ситуации. Ситуация действительно выровнится и затронет еще и следующий год, скорее всего. Но для этого, в частности, у нас реально сейчас ручное управление данной ситуацией. Каждый день проходит заседание специальной рабочей группы кризисной. Мы общаемся с поставщиками на уровне их российских представительств и материнских компаний за границей. То есть это такое ручное управление, которое пока скорее помогает.
Я понял. Слушай, а ты можешь дать количественно, примерно хотя бы, день простой линии B0, что он означает в количестве? Вот сколько автомобилей не выпущено в этот день? Примерно, я не говорю прям вот, примерно как там 200 штук или 2000.
Несколько сотен.
То есть несколько сотен автомобилей не выпущено, и это означает, что... Но на следующий день они будут... То есть я к тому, что дефицит накапливается этих автомобилей, они будут выпущены дополнительно в следующий день? Или это означает, что
дополнительно в следующий день нет, что есть объемы производства. В частности, для этого у нас вводятся рабочие субботы с двойной оплатой труда сотрудников. Пока что вот те остановки, которые у нас были, мы способны нагнать до конца года, и пока не видим, чтобы как-то пострадал наш производственный план в этом году. Но, опять же, все будет зависеть от ситуации с этими чипами. Если ситуация будет ухудшаться, ну, вероятно, это может повлиять на годовой объем производства. Но пока, повторюсь, пока мы справляемся, и ну, плюс к тому, машины есть в сети.
Все понял, и хорошо. Ну, ну, удач нам всем получается, потому что...
Да, спасибо большое.
Потому что есть какая-нибудь хорошая, красивая новость, которую мы сейчас впервые бы сообщили нашим... Я не устаю мучить тебя на тему инсайдов, а ты все время не хочешь. Но, может, сегодня что-то изменится, дай какой-нибудь красивый инсайд. Нет?
Ром, как-то вот так, знаешь, вот позвонил бы ты через полчаса, я бы проснулся и что-нибудь придумал для тебя. Да.
А мне не сложно, я звякну через полчаса, я могу через полчаса даже звякнуть. Ничего. Все, давай придумывай, потом, давай, может, спишемся. Хорошо. Спасибо, рад был тебя слышать. Хорошего дня, Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра компании «АвтоВАЗ», прямо из Тольятти. Вы это все слышали? Чего? Зависло что-то у меня? Нет. А почему у меня висит камера? Сейчас, секундочку, будем перегружать. Секунду, висит, это довольно странно. Нет, все нормально, отвисло, извините. Это я скорее общаюсь с теми, кто в стриме у нас, потому что, ну что-то, вы видите, дефицит электроники сказывается даже на нашем эфире. Доброе утро. Как только Bosch начали ругать, тут же стрим завис. Доброе утро.
У нас нет элементной базы. Если завтра война, у нас станки чиповые, так сказать, импортные вот эти, так сказать, элементные.
Зубами базы, будем грызть их, Владимир, зубами. Зубами кадыки будем выгрызать им, если завтра война. Просто будем без ручек, без ножек будем доползать до них, как гусеницы до врагов. И зубами будем загрызать их, если завтра война. Не волнуйтесь, правимся.
Моторы.
Дмитрий, доброе утро, приветствую. Серг Ш. А также Игорь Глухов, Денис Гончар, я вижу вас, уважаемые мои замечательные товарищи, зрители в нашем стриме, я рад вас приветствовать, наладил только что, видите, для вас картинку сделал, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, а у меня такой вопрос вот к вам и, может быть, к слушателям тоже.
Да.
По поводу сход-развала, вы вот ездите на разных машинах.
Да.
И часто ли вы замечаете такое, что на трассе, на прямом участке у вас машина уплывает куда-нибудь вправо,
да,
или влево?
Да,
дело
бывает.
Дело в том, что сколько вот, очень редко бывает, когда попадешь, когда сделают сход-развал, что машина идет как по рельсам. Я вот просто не знаю, как у других, мне интересно. Я вот стараюсь не трогать. Если сделали сход-развал, все, я туда не лезу, если сделали его удачно. Стараюсь, ну, не для профилактики, ни для чего, не трогать. Потому что потом выставить вот умельцев очень мало. Я вот хотел спросить, как у других, или это мне так повезло?
Но в смысле, как у других хорошо или как у других плохо? Тут нужно понимать, как у вас хорошо со сходом, развалом или как плохо? Но, ну, сейчас я уже могу сказать, мне, правда, не пришел отчет, что делали с автомобилем. Вот. Но не так давно у меня был космический аппарат в нашем тест-парке моторов, Lexus LC500. И какие-то умельцы на нем чего это исполняли такое, что автомобиль уплывал вправо, но там была другая история, она была связана с тем, что изнасильничали подвеску, потому что для движения прямо руль нужно было держать чуть-чуть левее. То есть вот сама баранка должна была чуть-чуть левее повернута быть, буквально на 1.5 градуса, но тем не менее ты визуально ощущаешь, что она неровна. А когда ты ставишь ровно, автомобиль уходит вправо. И тут нужно понять, это вопрос схода развала, и это вопрос балансировки резины, действительно, ну, балансировки колес. Или это где-то ты некрасиво и неудобно вскочил где-то в яму, а автомобиль твой, к примеру, собран в Баварии, и у него все настолько алюминиевое, и все настолько многорычажное, и настолько нежное там внутри, что тебе тут же нужно ехать, но не на шиномонтаж и сход-развал делать, а ехать на сервис, и заниматься восстановлением подвески. Поэтому тут такое дело. Можем ли мы объективно оценить, это из-за неправильной балансировки колес у нас такая штука происходит, и автомобиль уходит в сторону. Это из-за дорожного покрытия, которое имеет какой угодно уклон. Вовсе не обязательно, что правильный. Мы, знаете ли, в этом смысле не Германия с их автобанами и всем остальным, где уклоны правильные, где ты едешь в проливной дождь, а на дороге нет ни одной лужицы, и вся дорога просто равномерно мокрая, потому что под правильным уклоном все сделано, и вся вода уходит в правильные места. И там ты точно понимаешь, если автомобиль ведет, то это значит действительно с автомобилем проблема. У нас же покрытие дорожное такое, что бог его знает, из-за чего он уходит в сторону. Из-за того, что выпуклость какая-то здесь на дороге, уклон в какую-то сторону, еще что-то с подвеской. Поэтому, ну, я не знаю. А давайте голосование проведем. Вот самый удобный и хороший способ выяснить что-то массово, это провести голосование. Два варианта оставим. Два, давайте. Есть... Бывает такое, есть проблемы у вас, вот попробуйте как-нибудь присмотритесь. Есть проблемы с тем, что автомобиль действительно нужно чуть-чуть подлавливать. И вы понимаете, что это вероятно из-за балансировки колес. Такая штука есть, да, 134-21-35. Ну, видите, да, запрос пришел от слушателя. А я, милое дело, мне только дай в запросы выполнять. Вот, пожалуйста. Да, 134-21-35. Это обычный телефон. У нас голосование предельно просто проводится. Вы по телефону звоните, и все. 8-495 и далее 134-21-35. Да, такая проблема есть. Ну, в смысле, замечаю за своим автомобилем, что если немножечко передоверить ему ехать самостоятельно, он начинает уходить в сторону. Да, нет. В принципе, нет, потому что на монтаж, там же у них станок специальный. Там балансировка, они грузики, если нужно, там навешивают. Так что все нормально, ничего никуда не уходит. 134-21-36, 134-21-36. Тогда позвоните и проголосуйте. Мы сейчас попробуем выяснить этот вопрос очень быстро, очень массово и в голосовании.
Краш-тест.
А еще у нас здесь краш-тест, и сейчас я запустил этот краш-тест, понимая, что голосовательная машина занимается голосованием вовсе по другому поводу. Но обязательно с вами сейчас мы сначала выясним, что будем ударять, а потом уже подведем итог голосования по резине и по плавающим автомобилям. И дальше начнем голосовать уже по моделям. Итак, что такое краш-тест? Это я скажу тем, кто к нам недавно присоединился. Это такая штуковина, где мы оцениваем потребительскую привлекательность автомобилей. Двух или трех. Есть возможность два или три автомобиля вывести в голосование. Но, к примеру, вы сейчас выбираете для себя автомобиль. И у вас, конечно, есть альтернативные варианты. То есть есть что-то такое, что сидит в вашем сознании как приоритетный вариант. Ну и есть еще там парочка, которые... А может быть, эти, думаете вы? Может быть, вот это? И тогда присылайте ваши заявочки сюда, в наш бот-мессенджер, говорит МСК-бот, или по телефону 7373948. И мы попробуем посмотреть, а как бы на вашем месте поступил среднеизмеренный слушатель и представитель просвещенной аудитории моторов. Все путем голосования. Проще говоря, присылайте ваши варианты, то, что мучает сейчас ваше сознание. Что выбираете? Все едет ровно, конечно, если дорога соответствующая. Это Сергей Волк. Балансировка колес влияет на биение руля свыше 80 АМС. Нет, АМС, я клинические случаи, когда балансировка такова, что начинается биение руля, не рассматривая. Это реально клиника. То есть такое можно получить, если уехать в грязищу куда-то или зимой в снегу покопаться. Это нужно очень сильно набрать чего-то такого на колеса, на диски внутри, чтобы начиналось биение руля. Мы же имеем в виду балансировку, ту балансировку, которая действительно помогает автомобилю ехать ровно. Кстати, что с голосованием? Сейчас я посмотрю, секундочку. Да, есть проблема, 43%. Прикиньте, 43% это владельцы автомобилей, которыми нужно все время, каждую секунду управлять. Это подбешивает, это напрягает, и это не позволяет тебе расслабиться. Не хороши автомобили, которыми нужно каждую секунду управлять, делать какие-то микроподруливания, все время контролировать его. Не хороши эти автомобили. И это страшно. Почти половина. Давайте сильно загрубим это голосование. Но 43%. Люди, которые постоянно сталкиваются с необходимостью корректировать курс своего автомобиля. Ужас. 43%. В Вообразите себе. 57% люди, нет, не сталкивающиеся с этим. Все, я остановил голосование, обнулил голосовательную машину, поэтому можем уже приступать к краш-тесту непосредственно. А можно так же, как в Тольятти, позвонить в «Шкоду» туда. Мне «Кодиак» вторую неделю не везут. В смысле, а уже прошли сроки. Вам тогда нужно подключать специалистов из юридической области, чтобы они проанализировали ваш договор и посмотреть, там неустойчики какие-то, может быть, все вот это. Так, секунду. Утро доброе на китайцев. Такого не было. Держал дорогу даже на китайца на 10 баллов. Сейчас взял Sportage 21 года. И тут беда на 6 баллов. На 6 баллов в смысле неустойчивость. Не очень понимаю. Извините. Кодиак или Соренто? Пока что из вдумчивых предложений для краш-теста я получил только вот эту пару. Кодиак или Соренто? Спрашивает Александр. Хороший вопрос. Раньше я бы безоговорочно сказал «Кодиак». Сейчас так безоговорочно я не могу сказать. Но давайте мы так сделаем. Мы будем отбрасывать все факторы, не имеющие отношения конкретно к автомобилю. Потому что сейчас, помимо обычных факторов, таких как стоимость автомобиля, его технические параметры, характеристики, добавляется еще жадность дилеров, дефицит самих автомобилей, наличие их, и возможность приобрести автомобиль, ну, к примеру, в ближайшем обозримом будущем, там, условно, ну, в течение нескольких недель хотя бы. И здесь нужно четко понимать, а что у нас с Оренто, а что у нас с Кодиаком. Ну, кстати говоря, видите, вот по скриптам пишет, что Кодиак ему не везут. С Оренто дороже, хотя новый дизайн корейца возбуждает. Это правда, он дороже, у него есть чуть более интересные моторы с точки зрения мощностных своих характеристик. Он посвежее с точки зрения технологий, с точки зрения там, возможностей мультимедийных и вообще всего вот этого. Но ведь это же краш-тест, и раз уж краш-тест мы с вами завели, так давайте этот краш-тест. А еще третий вариант нужно добавить сюда, CX-5, Алекс... Драго, так думает. Ну нет, ну как CX-5, это автомобиль чуть поменьше, чуть компактней. Все же мы говорим о больших парнях, о парнях, которые могут быть трехрядными и семиместными. И Соренто, и Кодиак, поэтому CX-5 немножко не из этой компании. CX-5 скорее нужно между Sportage выбирать, там, Тусаном, Hyundai, и вот сюда, в эту группу относить CX-5. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Слушайте, ну, по поводу Kia, в голову вылетел.
Соренто.
Соренто, да.
Да.
Простите.
Ничего.
Поймался на мысль, что они наступили на те же грабли, что своими Audi. Зеркале заднего вида с Seltos от Соренто. Seltos как маленький, опять забыл там.
Ну, есть и
Seltos. Вот который как Крета, только Seltos, по-моему, да?
Seltos, он так называется, Seltos, да.
Да-да-да, вот, очень похоже, прям не отличить издалека, там, метров 30-40.
А почему? Разве это плохо?
Морда одинаковая.
Они все выглядят интересно.
Для Seltos это хорошо.
Хорошо.
А для Sorento это плохо. И в то же время, когда, помните, Audi A3 было в заднем зеркале, непонятно, A3 это или A8.
А Mercedes-ы, которые не отличишь, что это C-класс, E-класс или S-класс.
Ну, это там как-то у них... Не знаю.
В этом...
Mercedes есть Mercedes, это там уже все понятно.
Да?
Вот...
А вы любите...
Есть,
может быть, есть такое ощущение, поэтому выбирайте Карнивал. Он все, тут не ошибешься. Большое, широкое, красивое. Вот, Самсонов, кстати, говорит, Карнивал давайте сюда еще добавим. Но Kia и Kia сталкивать в одном краш-тесте не получается. Все, я завожу голосование, и... Санту сюда добавлять нужно, имеется в виду Санта-Фе. Правильно я понимаю? Дред. Санта-Фе. Хорошо. Давайте пусть будет три варианта в этом самом голосовании. И мы начинаем. Я запускаю машину. Поехали, машина. Голосуем. Итак, первоначально здесь значилось у нас что? У нас здесь значился Kia Sorento. Соренто. Кстати, нет, Санту не будем добавлять. Знаете почему? Ну, просто потому что технически это примерно те же узлы, агрегаты и те же эти самые штучки, только в профиль. Как там, я не помню эту поговорку. Поэтому мы не будем брать сюда Санту, а мы сделаем иначе. Мы сделаем интересный ход. Смотрите, вы настаиваете, здесь целая группа уже появилась, настоятельно требующих включить Мазду. Я включу Мазду. Но только, конечно, не CX-5. А CX-9. Вот что мы сделаем. Итак, Kia Sorento 134-21-35. Дальше. Идет у нас Kia Sorento. Здесь Skoda. Skoda Kodiaq 134-21-36. 134-21-36. Skoda Kodiaq. И, наконец, Mazda CX-9. Уж если говорить о больших и крупных парнях, так в модельном ряду компании Mazda есть такой парень. Крупный, красивый, стильный, технологичный, вместительный. И могу продолжать дальше. Динамичный, все на свете. Mazda CX-9 134-21-37 по 495 коду. Красиво, как сейчас было. 33-33-33. Итак, Kia Sorento 134-21-35. Skoda Kodiaq 134-21-36. И мой фаворит, как бы там вы не вращали вот это вот все, Mazda CX-9 134-21-37. Уж если нужен большой, представительный, вместительный, современный, красивый, непохожий, вот, кстати говоря, между прочим, не похожи на своих младших братьев там и все остальное, потому что у компании Mazda, тем не менее, при сохранении общего стиля автомобилей, общей концепции дизайнерской, общей идеи дизайнерской, тем не менее, каждая модель немножечко отличается, есть свои характерные черты, поэтому в зеркале заднего вида CX-9 с CX-5 вы точно не перепутаете. А CX-30 вы точно не перепутаете с CX-5. Вы спросите, а что за индексы странные? Почему все модели с индексом CX5, CX9, а 30, индекс 30, а не CX3? Отвечу, потому что CX3 это другая модель, которая продается до сих пор, торгуется и производится уже много лет в Европе, на европейском рынке. И поэтому это две разные модели и два разных индекса. В общем, поэтому ничего странного и необъяснимого в этом нет. Ну что же, я готов послушать вас, владельцы каждого из представленных автомобилей здесь в краш-тесте. Поругайте, похвалите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром.
Доброе.
Я по дорожной обстановке.
Да, что
Сергей
случилось?
Сергей Николаевич, да.
Сергей Николаевич.
Значит, как раз съезд с Риги на МКАД под эстакадами заглох БТР.
Обычное дело.
Обычный это БТР. Вторым БТРом сейчас пытаются его усыпить, но я сейчас думаю, там весело будет. Да. Прямо посредине. Патрульная машина стоит, оградила их.
БТР. И вот а что там. Он, спросить бы его, что он там делал, БТР? Зачем
вот,
он?
Не знаю, рядом скорая помощь стоит почему-то. Не знаю для чего, но верно военным голову лечь.
Скорая помощь успокаивает водителя. Не волнуйся, все нормально. БТР всего лишь. Очень хорошо. БТР заглох. Так почему у меня опять подвисает эта штука? О, вот это сейчас кислотная какая вещь пошла в стриме. У меня здесь все время что-то, это от жары, что ли, происходит? Извините, ребят, правда, честное слово, я стараюсь возобновлять все время стрим, потому что подвисают камеры, все время перегружаю все это дело. Сейчас посмотрю, я посмотрю в ютубчике, как там работает стрим, идет, нет. Здесь тоже все висло, висит, вот сейчас опять, нет, все, пошло, вроде бы пошло. Пошла штука. Все. 134-21-35. Kia Sorento. 134-21-36. Skoda Kodiaq. 134-21-37. Mazda CX-9. Если нужен большой, представительный, вместительный, современный кроссовер, то вы предпочли бы одного из этих парней. Возьмите и проголосуйте. Все, я не успеваю принимать комментарии и звонки. Извините. От владельцев или потенциальных владельцев этого автомобиля. Чего в стриме, деревенский парень спрашивает. Да подвисают камеры и что-то зависает, не знаю. Может, интернет не очень, а может, дефицит чипов каких-то электронных наблюдается в стриме, и поэтому вот это вот все. Сергей, спасибо, быстренько, смотрите, как Сергей тут же раз.
Краш-тест.
Подсуетился и прислал картинку. А вот здесь... Екатерина Родина пришла. И я ей сообщу. У нас в ленте Telegram-бот-мессенджера есть картинка заглохшего БТР. БТР. Всего лишь ехали БТР, и, может, для новостей мы это используем куда-нибудь. Вот красиво стоят БТР. Раз, два, два, наверное. Автомобиль сопровождения. Причем, знаете, они не как-либо где. Это же БТРы. Не то, чтобы они где-то в крайней полосе право ехали, плелись. Это не для них. БТР — это такой автомобиль, в смысле, такое техническое средство, которое может позволить себе чего угодно. Поэтому они едут в середине. Они просто в середине полосы фигачат. Вот, и заглохшие. Вижу. Спасибо за картинку. Очень информативно. Спасибо за голосование. Тоже довольно информативно. Я быстро его закрыл. 36, 14, 50. Вот как распределились голоса. Kia Sorento 36, Skoda Kodiaq 14, Mazda CX-9. Заслуженные 50% в нашем краш-тесте.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг. Сегодня дождичек, кстати говоря, обещают синоптики. 15 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите и не мужчин с собой приводите сюда. Да. А, кстати, некоторые не мужчины уже здесь. Вот Марина пишет. Она говорит, если не ошибаюсь, Карнивал же он переднеприводный. Он действительно переднеприводный, вы не ошибаетесь, Марин, и это очень приятно. Но с другой стороны, если представить себе, какое колоссальное количество передних, я не побоюсь этого слова, заднеприводных автомобилей на наших дорогах сейчас находится, в общем-то, это дает мне право думать, что передний привод — это не какая-то уникальная ущербность данной модели. Ну, конечно, да, хотелось бы, наверное, чтобы был полный привод, вероятно. Но, с другой стороны, его отсутствие не сильно умаляет просто колоссальное количество достоинств этого автомобиля. Среди которых внешность, конечно, функциональность, конечно, я говорю о Kia Carnival сейчас. Сознанием дела говорю. Почему? Потому что Kia Carnival сейчас как раз находится в тест-парке моторов. Его функциональность как автомобиля для широкого спектра, решения широкого спектра задач. Вот. Технологичность, опять же, оснащенность автомобиля на высочайшем уровне. Я бы сказал, что по классу, вот если говорить о классе, автомобиль гораздо оснащенней куда более дорогих, ну и типа статусных конкурентов. Кто сказал мультивэн сейчас? Кто говорит? Никто про мультивэн не говорит, нет. Но если бы мы говорили, оказалось бы, что Карнивал гораздо оснащеннее, интересней с точки зрения технологий, мультимедиа там, и вообще всего этого правильного квадратиш-практиш немца. Имеется в виду мультивэн. И уж, конечно, гораздо доступнее, потому что... Я могу ошибаться, ни разу не покупал мультивэн, но если бы сейчас решил его приобретать, я думаю, что разговор со мной представитель дилерского центра начал бы о мультивэне примерно где-то так вот, ну, только начал бы разговор где-то миллионов с пяти, наверное, с пяти, ну, где-то вот с пяти, может быть, с шести, может быть, с семи, там это не, ну, не знаю, по-разному. Кстати говоря, про деньги. Здесь кто-то написал, что Mazda CX-9 это очень хорошо и заслуженная победа, но автомобиль ведь дороже. Вы знаете, в чем дело? Если говорить об абсолютных значениях стоимости каждого из представленных автомобилей в краш-тесте, который закончился с заслуженной победой CX-9 просто пришел и забрал себе ровно половину всех голосов, ровно 50%. Оставшиеся 50% разделили между собой Sorento и Kodiaq. Вот в какой пропорции. 36 Sorento, 14 Kodiaq. Не сказать, что ушла легенда или что... А что со Шкодой, там еще что-то? Нет, ведь в конечном итоге, когда мы говорим о приобретении автомобиля, даже гипотетическом приобретении, гипотетического автомобиля, даже если вы не собираетесь его приобретать, тем не менее, вы же понимаете качество автомобиля, его способности и все остальное, правильно? И поэтому здесь я... Кодиак не стал хуже. Просто остальные вокруг как-то вдруг очень сильно быстро подтянулись и стали развиваться. Поэтому и 14%, я так думаю. Так вот, 50% CX-9, 36% занимает в этом краш-тесте Kia Sorento. Сейчас я предлагаю вот что нам с вами сделать. Мы давайте сначала проснемся, ну, в хорошем смысле слова, обретем себя в пространстве, я бы даже сказал по-эйнштейновски, в пространство времени обретем себя. А потом посмотрим на ценники лидеров этого краш-теста. И уверяю вас, вы будете поражены тем, как глубоко заблудился человек, написавший о том, что Mazda значительно дороже, и поэтому не совсем честный краш-тест. Посмотрите. Потому что никакой магии, никакого шаманства. Чистые цифры. Но через несколько минут. Договорились? А сейчас предлагаю вам пилюлищу. Из моторищ! Пишет, хочу поменять Кодиак на Палисад. Посоветуете? Ну, уж точно не рассоветую. Ну, в смысле, расстроиться, если и удастся вам вашим новым приобретением, то только из-за его стоимости и из-за накрутки ценовой. А в том, что касается качества автомобиля, мне кажется, разочарования не будет. Очень интересная и классная тачка. Кстати, что конкретно по этому автомобилю думает отдельно взятый конкретный автообозреватель, можете посмотреть на ютубчике. Он называется так же, как и инстаграмчик. Автоводитель. Латиницей. Через УТЭ, АУТО-водитель. Заходите, и там в ютубчике довольно обстоятельный, подробный, на полчасика, даже, может быть, чуть больше, мой обзор, потому что мы с Палисадом зимой познакомились. И если еще не знакомы с моделью, заодно и увидите, что он из себя представляет, и узнаете, что он из себя представляет. Уверен, что меньше 3 миллионов не будет цена, пишет Егор. На что? На Sorento, наверное. Ну ладно, давайте начнем. Егор, доброе утро, приветствую вас. С нами здесь Алексей Зимцов. Мирон ГЛС все еще едет. Вы помните, Мирон, он из Израиля, к нам приходит сюда в эфир. Алексей Портер и Сергей Волк. Майлз, 292-й. Петрович, Папа Леры, деревенский парень, Александра, Егор, Зеро Кул, Галина и Михаил, МакМёрф, Игорь Захаров, Андрей, Сергей, по скриптум и Дмитрий. С нами Сергей Волк и Марина, Макс Л, Заяц, Просто Дред, еще раз Алекс Драга, Алексей Портер, Подозрительные Сова, Виталий Васильев, АМС и Александр, Роман Успешный и Серж 144, Фома 73, Мастер Евгений Полосухин, Самсон Самсонов и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. Федук 05, доброе утро, 386, Алексей Барков тоже здесь с нами. Будьте как эти самые лучшие люди, ну что вы в самом деле, заходите. Я читаю вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК, бот латиницей. В одно слово, вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио, говорит МСК», и смотрите радио в нашем ютуб-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва» в данном случае уже кириллицей. Сейчас посмотрим на состояние транспортных потоков в Москве. Сейчас уже 2 балла пробки, так думает Яндекс. Очень тяжело в области, Островцы, Октябрьские, вы сами это знаете. М4 перед Москвой из-за дорожных работ стоит. Также плохо въезжает и Симферопольское шоссе, и Варшавское шоссе из-за дорожно-транспортных происшествий, одно из которых уже в пределах МКАД. Немного не доезжая до метро Анина, а второе на подъезде к Москве, и поэтому там тяжело. Южное МК-достояние от Каширки до Варшавки на месте. Волгоградка от Кузьминок до Текстильщиков прямо вот совсем все красное. Какое-то перекрытие у вас появилось. С 5 июля по 24 января. Перекрытие движения. А как это мы пропустили перекрытие? Сейчас посмотрим. А, это дублер закрыли. Нет, пробка не из-за этого. Это дублер, и причем дублер по направлению в область частично перекрыт. Из-за целой серии дорожных работ в районе Андропова внутренняя трешка стоит. Очень большая пробка на Нижегородке, практически от Паперника и вот сюда до Третьего транспортного кольца. Еще у шоссе энтузиастов от Измайловского парка через проспект Буденного, северо-восточную Хорду до метро «Авиамоторная». Вы сами это знаете. И еще смотрите, что случилось из необычного, не доезжая до Русаковской эстакады. Нет, уже на эстакаде прямо. Вот в районе Русаковской эстакады, Третье кольцо, внутренняя сторона, дорожно-транспортные происшествия. ДТП, из-за чего пробка уже от Мариной рощи. Отсюда вот еще скивал от Шереметьевской. Вы стоите и стоять так будете до Сокольников.
Моторы.
Итак, развенчаем миф, сразу несколько мифов о стоимости автомобилей и посмотрим, насколько ушли вперед цены на автомобили. Что вы о них думали, а что они из себя представляют фактически, то есть на самом деле. Да, действительно так обстоят дела, что старт цены на Kia Sorento... Чуть раньше начинается, чем на Mazda CX-9. Я напомню, сегодня в краш-тесте победила безоговорочно CX-9 Mazda, а Sorento на втором месте, причем со значительным отставанием. За CX-9 50% проголосовало, а за Sorento 36%. Так вот, старт цены, официальный ценник сейчас на Kia Sorento 2 419 900 рублей. Это звучит забавно, это звучит заманчиво, это звучит... Нет, это все равно звучит примерно как дофига, но тем не менее. 2 419 000. Версия классик, переднеприводная, пустая, как барабан. Это версия. И как следствие, конечно, никто и никогда эту версию нигде не сможет приобрести и увидеть ее вообще в принципе. Это во-первых. Во-вторых, первая полноприводная версия все еще с мотором 2.5, маленьким бензиновым моторчиком 180 сил, с которым, в общем-то, пилотирование и управление автомобилем превращается в тоску зеленую. Ну, правда, он, ну, как бы, понятно, почему этот двигатель есть в моторной гамме, ровно потому, что должен быть шанс у человека, который хотел бы приобрести себе большой кроссовер, должен быть шанс не отваливать за него денег, как за чугунный мост. Ну, то есть должна быть версия попроще, поменьше, моторчик, вот это все. Это уже 2.6. Это официальная цена. Внимание. Не бросайтесь сейчас к дилерам, требуя выдать вам автомобиль за эти деньги. Его не существует в природе. Это такой, это фантом. Это фантомный автомобиль. Первый же Sorento с мотором 3.5 V6 бензиновым, 249 сил, он уже стоит ровно 3 миллиона. Сразу. 3. То есть, когда вы захотели себе нормальный едущий Sorento, и все еще в простой комплектации. Насколько простой? Настолько простой, что у него... Сейчас, секундочку, что у него? Сейчас я посмотрю. Ну, камера заднего вида. Ну, кстати говоря, не совсем пустой. Рейлинги, сиденья водителя с поясничной поддержкой, уже кожа, регулировка передних сидений, тонированные стекла, датчик дождя, света, противотуманные фары, CarPlay, Android Auto, USB даже есть в автомобиле. Но это 3 миллиона. А когда бы вы захотели, положим, дизель приобрести... Ну так первый дизельный Sorento доступен только в версии премиум, это уже 3.3. Версия премиум. А если бы вы захотели совсем богатый Sorento, так это 3.520. Запомнили? 3.520. Это в хорошей комплектации. В богатой. Плюс, естественно, хотелки жадных дилеров. Кто-то говорит о том, что эти хотелки могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей, а именно до 600 тысяч. И тогда 3.520 превращается в 4, правильно? Ну, в 4 миллиона. Это то, как обстоят дела с ценой на Kia Sorento. А что с Mazda? Mazda CX-9. Mazda CX-9 сразу идет уже в полном приводе, сразу с мотором, турбомотором 2.5, 231 лошадиная сила, и он, кстати говоря, для CX-9 базовый и единственный. Нет никаких вариантов. А может быть, чуть попроще, нет никаких вариантов. А давайте без полного привода, но только чтобы подешевле, сразу полный привод, сразу 231 сила турбомотор, сразу комплектация, в которой есть уже для жизни все. Включая камеры заднего вида, электроподъемники, стеклоподъемники. Там, и вообще все, что нужно. Даже странно, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь комплектаций автомобиля. А что же тогда во всех остальных, если столько всего вот здесь? И это 3 миллиона 108 тысяч. Да, это 3 миллиона 108. То есть начало цены на CX-9 выше, значительно выше, чем старт цены на Sorento. Но давайте вспомним, что Sorento, который едущий в 249 сил, стартовая его комплектация на 3 миллионах начинается. И тогда разница между автомобилями всего в 100 тысяч. Причем без учета хотелок корейских дилеров. Дилеров, точнее, корейского бренда. А что там с хотелками у Mazda? Кстати говоря, вы приобретали на днях Mazda. Скажите, а что у них с хотелками? Как с жадностью дилеров компании Mazda? Вот сколько мы должны накидывать на стоимость автомобиля? Потому что у меня создается ощущение, что либо значительно меньше, либо почти ничего. Ну уж точно совершенно меньше, чем у корейцев. Это мое ощущение, внимание, оно базируется не на фактах, а всего лишь на чувственном каком-то. Так вот, стартовая цена 3.108, а финишная... Затвязно Century Edition. Это вообще какая-то спецверсия. Ее можно не рассматривать. А можно рассматривать версию Без. Это, кстати говоря, это спецверсия точно, ведь мы с этой спецверсией как раз и будем знакомиться совсем вот на днях. С этой спецверсией. Подробнее о ней. У меня где-то даже в почте было письмо с подробненьким описанием того, что из себя представляет эта спецверсия. Я сейчас попробую найти. Мазда. Так, CX-30. Коллекционная. Вот она. Коллекционная серия. Mazda CX-5, CX-9 и даже Mazda 6. Century Edition она называется. Специальное исполнение бестселлеров Mazda. Итак, почитаем. Сейчас посмотрим. Что происходит вообще с компьютерами здесь? Причем все зависает у меня. Причем даже мой компьютер так себя ведет. Нужно посмотреть в телефоне, что с магнитными бурями сегодня. Что ли происходит, активность какая-то солнечная? Чего все зависает у нас? Итак, специальное исполнение, посвященное столетию компании. Памятные логотипы, особый цвет кузова, премиальный интерьер в эксклюзивной цветовой схеме. Подробнее. Да, я хочу подробнее получить информацию. Все, пока она загружается, продолжим про Mazda. Так вот, 3,8 финал цены на Mazda CX-9. Это к вопросу о том, что это все очень дорого, это значительно дороже Sorento. Да нет, это тот же уровень цен. Ну, вообще тот же. И я думаю, что этим и обусловлено то, что вы проголосовали в 50%. Так, запомнить меня, продолжить. Сейчас мы продолжаем. Я хочу войти на медиапортал для того, чтобы узнать подробности об этой самой версии. Все, я не могу войти, у меня отказывается эта холера работать.
Моторы. Автопром.
Ничего не навязывают по Маздам, пишет Сергей Алмазов. Ну, звякните, Сергей. Ну, что, вам жалко, что ли? 7373-948. 7373-948. Точно какие-то бури. У меня тоже ничего не работает, и даже радио шипит, пишет Олег. Олег, держитесь там. Мы держимся, и вы держитесь. Ничего не навязывают. Я за Sorento, Сергей Пасков пишет. Нет таких цен. Фаворит Моторс за комплектацию Classic предлагал 250 тысяч скидки за кредит, и все равно получалось 3 миллиона. За какой автомобиль, Сергей? Ну, что в самом деле? Ну, я же не обязан знать, какой автомобиль вы имеете в виду, и за что вам предлагали эти самые скидки. Напишите. А Симферополька, между прочим, стоит от Петровича. Это молодой дедулька пишет. Хорошо, молодой дедулька. Спасибо вам за информацию. Итак, у нас прозвучало... рубрика «Автопром», и поэтому давайте немножечко про «Автопром» поговорим. Тем более, что Kia рассекретила обновленное семейство Ceed. Продажи в Европе начнутся в конце нынешнего года. Секунду, я хочу, чтобы мы с вами это видели. Я посмотрю, может быть, есть видосик. Если видосика нет, тогда просто картинки посмотрим. Нет. Нет, все, я понял, что видео нет, поэтому будут картинки. Итак, Kia рассекретила Ceed. Вообще вопрос выбора именно этого автомобиля и популярности вообще самой модели, насколько она по-прежнему популярна, это отдельная тема. Гибрид нас не интересует вообще, а нас интересует то, как выглядит Ceed в кузове хэтчбэк, к примеру. Все, идите в стрим. Наш телеграм-канал, в смысле, YouTube-канал, конечно, «Говорит Москва». «Говорит Москва», заходите и смотрите, потому что здесь сейчас я буду показывать, как вся эта штуковина выглядит. Европейское семейство Ceed третьего поколения претерпело небольшие, ну, заметные изменения. Это рестайлинг в середине жизненного цикла модели. Изменения претерпели хэтчбэк, сейчас вы видите этот самый хэтчбэк, «Универсал» и «Шутинг Брейк Про Ceed». А «X-Ceed» обновится чуть позднее. Автомобили получили более свежий дизайн. Я читаю, я не придумал. изменились внутри, обзавелись новыми опциями, более современным оборудованием, ну и все такое. Это мы с вами сможем выяснить, что конкретно детально изменилось в автомобиле. Посмотреть на это сможем чуть позже. Ладно, потому что сейчас мы уйдем в новости. А после новостей я дам вам чуть больше информации о самом автомобиле. Хорошо? Договорились? Договорились, я считаю. Все, поехали. Сейчас узнаем что-то важное.
Моторы. Моторы.
Ну что ж, мы продолжаем. Это «Моторы», говорит Москва. И стала очевидна причина происходящего с электроникой сегодня. Магнитное поле неустойчивое. Значится у меня в программе погодной. Неустойчивое магнитное поле. Что мешает ему быть устойчивым? Я думаю, это связано как-то с солнечной активностью. Кстати говоря, о солнце. Восход в 4.06, закат в 21.04. Продолжительность светового дня 16 часов 58 минут. Еще совсем недавно, 17 с лишним. 16.58. Дело к зиме у нас с вами, поэтому... Температура воздуха сегодня в Москве, как вы слышали в новостях наших, до 35 градусов выше нуля. И возможны осадки. Осадки, судя по тому, как формируются эти грозовые столбы, как называют их синоптики, тучи грозовые. Вот на горизонте я их вижу. Осадки могут быть мощными и тоже грозовыми. Хорошо. Вернемся к нашим с вами автомобилям. Kia Ceed. Его фейслифтинговая версия. Вы по-прежнему можете смотреть стрим. У вас есть возможность наблюдать радио, видеть радио. И там в стриме я продолжу показывать вам этот автомобиль. Все, пожалуйста, Kia Ceed. Так вот, что, какими опциями обзавелся и что у него? Моторная гамма осталась прежней, если не считать новой трансмиссии для 120-сильного турбомотора. Окей, это хорошо. Что по опциям? Сначала по внешности. Новые бамперы, новая решетка радиатора, изогнутой формы. Вы видите ее, он как бы улыбается вам, этот автомобиль теперь. Он с одной стороны... эдакая Джоконда! Неуловимо улыбается, при этом оставаясь довольно угрюмым, если честно. Решетка радиатора изогнутой формы в гибридной версии, а будет еще и гибридная версия. Причем плагин гибридная версия для Сида доступна, подзаряжаемая от розетки. Там глухая панель, оптика немного изменилась. Роль ходовых огней, блок в фарах выполняют три стреловидные диодные элементы. На капоте новый двухмерный логотип Kia. Вы видите сейчас этот логотип. В нашей транскрипции читается как Ki. Ki. Просто Ki. Так называется теперь этот бренд для нас. Что еще? Да где же опции? Легкосплавные диски с новым дизайном колес. 17 или 18. Четыре цвета. Особое внимание версиям GT-Line и GT. В задних фонарях 48 элементов. В задних фонарях. Посмотрите, какие они действительно... как глаза каких-то, какой-то мухи, что ли. А задние фонари, это, кстати, мне кажется, довольно уникальная штуковина. Такого раньше я не помню. То есть полностью задние фонари состоят из светодиодных элементов, их 48. По форме напоминают пчелиные соты. Знаете, господа, которые писали новость, но, может быть, и соты, конечно. Но я видел соты. Это вообще пчелиные глаза, я так думаю, напоминает. Последовательно загораются и гаснут при включении поворотников. То есть в них интегрированы поворотники вот в эти 48 элементов. Прекрасно. Новые, более качественные материалы отделки доступны салону. Здесь вопрос, а почему вы раньше использовали менее качественные материалы отделки? За что вы так не любили своих потребителей, что использовали менее качественные материалы? Сейчас, секундочку, я найду, где здесь картинки салона. А вот и картиночки салона у нас есть, подъехали. Салон, я бы сказал, изменился в меньшей степени. Не так кардинально, как посвежела внешность автомобиля. Новый интерфейс, мультимедийная система оснащается экраном 10.25 дюйма. Для модели заявлены USB-порт на центральном тоннеле, для зарядки гаджетов задних пассажиров, подогрев всех сидений, двухзонный климат-контроль, аудиосистема JBL с 8 динамиками, а также обновленный набор ассистирующих систем. Значит, система удержания в полосе движения, система автоматического торможения при движении задним ходом. Остается надеяться, что при движении вперед тоже есть система автоматического торможения. Здесь мы видим автопарковщик, который сможет парковать ваш автомобиль. Мультимедийная система. Да, вот материалы отделки еще более качественные, как нам было сказано только что. Выбор режимов движения. Так, есть даже позиция спорт, я вижу. Хотя какой спорт, как кто-то написал здесь. У корейцев та же проблема примерно, что и у французов. Дизайн красивый, все вау, качество, там, все вот это вот, то, что ты видишь глазами, все очень здорово, но двигатели и коробки, все без эмоций. Вы знаете, как бы вам сказать, дело не в том, что не умеют, дело в том, что пытаются соответствовать законодательствам, своим внутренним запросам по экологичности и экономичности. И поэтому настройка алгоритма работы связки двигатель-коробка таковы у корейцев, что создается вот именно это ощущение дохлости какой-то, микроскопичности лошадей, лошадиных сил у корейцев. Это факт. Факт, который был доказан эмпирическим путем. Просто доказали это наглядно, сравнив две модели. Мы однажды с Павлом Федоровым, одна из которых была 220-сильная, а другая 240-сильная. И 220-сильная сильно-сильно объезжала 240 с лишним сильную корейскую модель. Ровно по причине зажатости этих самых лошадей. Есть такая штуковина. Кстати говоря, здесь видел где-то еще и проходовые качества, просьбу по карнивалу рассказать, по Kia Carnival. Так вот, могу вам сказать, что это ощущается и там, несмотря на то, что мотор V6, несмотря на развитость агрегатов, несмотря на то, что модель совершенно новая, высокотехнологичная, тем не менее, есть нюансы и там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, доброе. Айрат, Москва.
Да,
Айрат. Знаете, может быть, это миф, кто-то из специалистов развеет, но я слышал, что вот раньше немецкие конструктора, они вот эти силы заявляли, снимая их с колес на стенде, а японские и корейские, снимая их с двигателя. Соответственно, эти силы, пока там пробегут на колеса, они, естественно, теряются. Вот я вот это слышал. Может быть, миф.
Тут, понимаете, какая история? Вся штука в том, ведь в конечном итоге для нас важны ощущения, правильно? Там, условно, ну, какая тебе разница, сколько там этих лошадиных сил? Вот компания Rolls-Royce только там какое-то количество лет назад перестала, точнее, начала, наоборот, публиковать мощность своих автомобилей. А до этого она была указана просто как достаточная. Ты официально в документах мощность автомобиля, Rolls-Royce Phantom, мощность достаточная. Тебе не надо знать, сколько там. Тебе надо знать, что вот для любой ситуации за глаза. Вот, и поэтому тут вопрос в ощущениях. Ощущения действительно от корейских автомобилей так, ну, от движения. Немножко странные от настройки. Что я имею в виду? Возвращаясь к карнивалу. Первая передача, она какая-то немножечко странная. Точнее, даже вот сам алгоритм работы, коробка-двигатель, настроены немножечко странно в том смысле, что если ты собираешься быть в экономичной зоне, ну, то есть не топить тапку, а начать плавное, но поступательное движение, условно, на светофоре, то у тебя выйдет вот что. Ты либо будешь этим тихоходом, который всех раздражает, потому что очень-очень спокойно и вальяжно будет разгоняться автомобиль. Либо же, чуть пережав, ты получаешь скрип колес. Он начинает рвать с такой силой. То есть крутящий момент почему-то сразу весь приходит. Кстати говоря, а что там по крутящему моменту? Я сейчас посмотрю на карнивал, не заглядывал в этот параметр, а нужно было бы. То есть, когда приходит пик момента, такое ощущение, что на первой передаче добраться до пика крутящего момента очень просто. Очень просто. И ты это делаешь с легкостью на старте. Максимальная мощность, максимальный крутящий момент. Да нет. 5200 оборотов. Вот здесь приходит. Но, значит, момента столько. Ну, 332, тоже не сказать, что прям очень много. Но как-то так вот именно настроено, именно первое. Дальше все нормально. Дальше уже все идет логично. Дальше коробочка не путается. Дальше начинается стандартная работа 8-диапазонного автомата. Хорошая, правильная, логичная. Все у него хорошо. Но именно первая передача, ее настройка и вот это вот... бесконечное ощущение, что тебя считают придурком все окружающие, потому что ты сначала еле плетешься, а в какой-то момент, желая поддать, начинаешь со скрипом колес рвать куда-то вперед. Это, ну, такая вещь, к которой нужно привыкнуть. Просто эту особенность нужно знать в автомобиле, и к ней нужно привыкнуть. Во всем остальном все очень логично, все понятно, и это не, как бы это сказать, не стандартный кореец. Это не тот кореец, которому вы привыкли и думаете, что это будет скучный, угрюмый, неедущий автомобиль. Нет, все очень хорошо. Потому что бензин, Унабабент пишет, у дизеля все будет лучше. Да, но я все никак не решаюсь перескочить на дизель. Ну, потом, как-нибудь потом вернусь к этому вопросу. Медведь сообщает о том, что газелист уснул прямо за рулем на проспекте Мира. Вот это жесть. В каком состоянии этот гад? Вопрос. В смысле, уснул в движении за рулем? И почему вы так спокойно об этом пишете? И он ведь не может бесконечно так находиться во сне. Это же закончится очень быстро на газели. Это я в карнивале могу себе позволить отдохнуть немножечко, потому что на круизе идешь на адаптивном, и система удержания в полосе с контролем рядности. Ты можешь позволить себе отвлекаться. Наверное, кто-то может даже и уснуть, сильно устав, но автомобиль сделает все, чтобы потом ты остановился автоматически, спокойно, но в «Газели» же этого нет, поэтому дайте чуть больше фактуры, потому что это такая ситуация тревожная, уснул за рулем. Насколько скучными станут моторы, когда мы пересядем на электромобили? Не тебе споров, вариатор там или механика. Вы знаете, да и сейчас споров тоже особо нет. Ну, а чего спорить? Не имеет смысла. У тебя есть всегда возможность выбирать, так вот и выбирай, что тебе ближе. В российских регионах начали штрафовать за непристегнутый ремень с помощью камер. Штрафы уже получают водители из Татарстана и Тамбова. Еще одна новость, которая появилась на лентах.
Моторы.
Давайте подумаем. Вот у меня здесь вопрос к вам. Это вопрос не связан с пристегнутыми, не пристегнутыми ремнями. То есть клинические случаи я не готов рассматривать. И если честно, я слышу вас, когда вы рассказываете мне про то, что я не пристегиваюсь, потому что... И у вас есть какая-то аргументация. Я вас слышу. Но мой мозг отказывается понимать вас. Я вас слышу. Но я вас не понимаю. Окей? Договорились? Вот. Поэтому про пристегнутые и непристегнутые ремни это мы эту дискуссию развивать не будем, потому что здесь двух мнений быть не может, на мой взгляд. Есть правильное мнение и все остальное. Все. То есть пристегиваемся и все. Здесь без вариантов. А все остальные рассказы про то, что как хорошо ты при лобовом через стекло выпрыгнул и оказался на асфальте на ногах, в перевернувшемся автомобиле, в какой-то, ты зачем-то в канал какой-то упал, как если бы ты где-нибудь в Голландии ехал, в Нидерландах, извините, и утонул, пристегнутый, и все остальное. Все эти рассказы оставим для бабушек на скамейках, ладно? Я про другое хотел вас спросить. Вот смотрите. Жителям российских регионов начали приходить штрафы за непристегнутый ремень безопасности, выписанные с помощью дорожных камер. Первые штрафы в размере 1000 рублей за это нарушение выписали водителям из Татарстана и Тамбова. Разработчики системы предполагают, что в ближайшем будущем такой способ наказывать за игнорирование правил безопасности, введенных в Москве еще в конце прошлого года, начнут применять и в других регионах. Кстати, а вас штрафовали уже за... Как еще кто-то ездит непристегнутым? Артем, извините, Мишелов спрашивает. Да, конечно, особенно в регионах. Особенно в регионе Кавказ. На Кавказе это вообще это доблесть, это храбрость, это смелость. И некоторые водители хирургическим способом удаляют ремни для того, чтобы попадающие в салон автомобиля люди физически не могли пристегнуться. Но чтобы не было этой глупости вообще в принципе. Вот. И не занимались этим. И это, ну, в смысле, я вступал в диалог с такими людьми какое-то время. А потом перестал и просто один раз предлагаю пристегнуться. Он не пристегивается, и я выхожу из автомобиля, если это такси. Вот попал на штраф на северо-восточной хорде, пишет Саша Л. Саша Л, можно я вас порекомендую Артему Мишелову, который спрашивает, а что, кто-то ездит непристегнутым? А, вот, пожалуйста, Саша Л ездит непристегнутым. А можно аргументацию вашу послушать, Саша? А почему вы не пристегиваетесь? По какой причине? Вы боитесь сгореть или утонуть в автомобиле? Чего вы больше боитесь, сгореть или утонуть? Но вопрос не в этом. Я хотел с вами побеседовать на тему того, какие еще наши проступки и наши несовершенности хорошо бы перевести в автоматическую фиксацию. Ну, то есть, проявить выпукло для законодательства в автоматическом режиме. Потому что мобильный телефон за рулем уже камеры умеют видеть. Я хочу сообщить вам, что в Москве камеры это уже видят. Непристегнутый ремень камеры в Москве уже видят. Что еще мы должны научить видеть наши камеры для того, чтобы жизнь на наших дорогах улучшилась? Обочину тоже уже видят. Отвечаю на ваш вопрос. ПЧИС, так называется ваш ник? ПЧИС. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло.
Да.
Роман, доброе утро.
Доброе, доброе, приветствую.
Ром, по поводу ремня, хотелось бы объяснить, наверное, немножко бывал в Дагестане, и там это действительно принято и немножко считается зазорным. Mm-hmm. Ну, объяснение этому есть, но это для вас точно не объяснение. Хотелось бы дать пояснение, почему я, допустим, в некоторых ситуациях не пристегиваюсь. Mm-hmm. На короткие поездки, когда выезжаю во дворе, там, забрать девушку с работы, я передвигаюсь, в частности, по дворам. То есть длинные дворы и выезд на проезжую часть происходит там минуты 2-3 во дворе. В тот момент, когда мне нужно немножко подать корпус вперед для того, чтобы увидеть человека, ну, за стойкой автомобиля, допустим, да, мой ремень срабатывает, и я не могу этого
сделать. Фига себе, с какой же вы скоростью подаетесь вперед? Он же срабатывает только при определенной нагрузке. Ну, определенной. Это надо, чтобы зафиксировать его. Это надо так...
Вот в этот момент, когда я подаю корпус вперед, ремень блокирует меня. Что приводит к тому, что я не
А у вас Тойота, наверное. Тойота у вас?
Все, абсолютно верно, да.
Это потому, что признак как раз именно Тойота. Особенно у Камри. Ты столько начинаешь сражаться с ремнем, когда он блокируется при медленном. Ты его достаешь, а он чик и блокируется сразу.
Да, да, да.
Есть такое дело. Ну хорошо, все. Я в смысле, не хотелось останавливаться долго на ремнях, потому что вы абсолютно правы. Здесь двух мнений быть не может. Есть какие-то, может быть, нюансы там вот во дворе, блокируются. Тойота, это тоже нюанс определенный. Но, тем не менее, позвольте мне придерживаться моего мнения. Я думаю, что пристегиваться нужно всегда. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Давайте вернемся к нашим несовершенствам, которые мы должны фиксировать камерами. Слушаю вас.
Вы... Я знаю, что не увидите камеры никогда в жизни.
Что?
Ямы на этих дорогах.
Это да.
Максимум бордюр они заметят, поменяют нам бордюры.
Угу. Ну хорошо, это про них. Мы сами им будем сообщать про ямы. А вот в том, что касается именно наших несовершенств, что бы вы хотели еще автоматически фиксировать? Вот ничего. Понял, хорошо, вы добрый, видите. А я все жду, когда то, что мы теперь уже называем, даже с точки зрения законодательства, опасное вождение, когда наши камеры научатся фиксировать опасное вождение. Я все это очень жду. Всех этих преподавателей, учителей на дорогах. Я, кстати говоря, одного отправил даже в ГИБДД. Сейчас расскажу историю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Насоляревич.
Да, Сергей.
По поводу ремней и камер. Вот был такой анекдот. Можно прям буквально пару минут, я думаю?
Но если не ругательный только.
Не-не-не, ни в коем случае.
Ага, давайте, случае. Давайте.
Едет водитель, да. Вводил скоростного режима. А, раньше были такие камеры, на самом деле, даже в Красногорске одна осталась такая. Видно, когда фотографируют камеры. Да, помните. И его фотографируют камеры. Думаю, что ж такое-то, почему, нормально еду. Объезжает квартал, опять едет по этой дороге, скорость ниже делает. Его опять камера фотографирует. Да что ж такое-то. Опять объезжает квартал, скорость делает самую-самую минимальную, его опять фотографируют камеры. Через 3 месяца приходит штраф от непристегнутого ремня.
Хорошо, спасибо. Так вот, история про опасное вождение. Фиксировать пьяных за рулем автоматически нужно уже научиться как-то. Грузовики в левом ряду, там, где им нельзя, Ренат Бухаров предлагает. Согласен. Вообще всех не на своем месте. Вот если ты не на своем месте, вот этих и фиксировать. И автобусы, кстати говоря, которые начинают ерзать по нашим полосам. По нашим. Вам выделенных понастроили. Вы должны пользоваться ими. И вот там вот и сидеть. Мы же на ваши выделенки, если заезжаем, нас же штрафуют. А вы что тогда к нам заезжаете и вас не штрафуют? Вот автобусы в обычных полосах движения. Причем, что характерно, огромные. С такими свесами гигантскими. У меня чуть не въехал вчера вот такой вот. Колеса у него вроде бы еще в его полосе, он так из поворотика выходил. А кузов уже на середине моей. И он в меня прямо пытается въехать. Но это ладно. Про опасное вождение. Встретил не так давно, на прошлой неделе это было, учителя, который, бог узнает, что он пристал. Спокойно еду. Хлеб с луком ем, никого не трогаю, все нормально. Мне нужно втиснуться было прямо передо мной из средней полосы, втиснуться. Чуть не впилился в такси человек. Audi A6, кстати говоря, Avant. Ну, то есть, универсал, свежее поколение. Ну, то есть, видно, что есть деньги у человека. Позволил себе, есть ощущение какого-то стиля. Есть желание быть причастным к инженерной школе немецкой. Купил же Audi, в конце концов, человек. Нет, значит, начинает ерзать. Я ухожу в середину, и уже в сторону Ленинска, по Ленинскому иду в середине, и ухожу влево, и опять начинает ерзать. В какой-то момент я подумал, что человеку нужно остудиться, и поехал спокойней. Вот вместо того, чтобы разгоняться, спокойней. И он не мог меня обойти, потому что слева встречка, справа газель медленная, а еще правее автобус. Я думаю, ну, охладись немножко, человек, ну, что ж такое? Человек по разделу объезжает, ну, в смысле, не по встречке, а по разделу. И начинает меня учить. Короче, отправил, у меня же регистратор, у меня разговор короткий, я с вами не собираюсь бодаться. Первый раз в жизни я это сделал. И, кстати говоря, это тоже вопрос, а вы так делали однажды? Дело в том, что на сайте ГИБДД есть раздел для обращений граждан. Я подумал, а вот это как раз, как я себе это вижу, и есть признак, прям сразу несколько признаков опасного вождения. Оттормаживание, то есть попытка проучить человека. Резкие перестроения из полосы в полосу истеричные на протяжении небольшого отрезка дороги. Создание помех для движения и вообще опасности для движения. Все это попадает под опасное вождение. Во-первых, я думаю, что камеры наши уже наконец должны начать фиксировать эти все вещи. А во-вторых, вопрос про то, насколько действенный способ обращения в ГИБДД через сайт. Бывало у вас такое? Расскажите через какое-то время.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 июля. На календаре доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. И мужчин приводите. Не мужчин с собой тоже. И вообще все заходите. А чего стесняться? Здесь у нас хорошо, бодренько, информативненько. Значит, по движению. В Москве сейчас 3 балла пробки. Снова продолжает коллапсировать Москва. Несмотря на то, что должно быть совсем наоборот. Но какие проблемы? Проспект Буденного к Большой Семеновской. Настолько все черное, что это видно с высоты птичьего полета. Очень плохая ситуация. Драматическая ситуация складывается на Московской кольцевой. Есть ощущение, что однажды все началось с Южного МКДостояния. Это Южное МКДостояние не дает покоя остальным сторонам Московской кольцевой. И вот теперь на Востоке тоже началось. Уже в какой день к ряду. Внутренняя сторона стоит от шоссе энтузиастов до Рязанки. Потому что там дорожные работы. А внешняя сторона стоит сюда же, тоже до Рязанки. От Котельников. И там в этих больших пробках истеричные люди, которым очень надо быстрее, чем всем остальным, потому что ведь у них же есть причина, устраивает дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в этих пробках из-за дорожных работ еще и ДТП, которые, безусловно, будут осложнять эти пробки, уплотнять их. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, доброе утро, все, это Андрей. Я немножко не в тему. Сейчас вот еду по Боровскому шоссе, ну, знаете, переходы, да, надземные вот эти вот трубы.
Да.
Прям под этой трубой шурует молодой человек на самокате через дорогу. Там перелез через парапет. Ну, такое, на взгляд, ну, лет 20, может. Я вот что-то... Ну, машины едут там достаточно уже близко к ним. Я не знаю, вот... Я вот подумал, вот что это такое было вообще? Что у них в голове?
Это
зачем он это делает?
Работа естественного отбора, эволюции. Ну, там, и вот
переход это прям на одним... Ну, самокат маленький, взял подмышку, перешел, что, ну, знаете, всем жизнью, что?
Нести нужно его туда, подниматься по ступенькам, потом спускаться нужно по ступенькам.
Очень вот странно.
А там душно ведут. Еще в них, знаете, душно в этих переходах. Все
а, это. Ну да, ну это как на мотоцикле.
Да. Дышать нечем, как... Спасибо вам большое за эту зарисовку. Как написал где-то у меня здесь было про новые веяния. Сейчас блогеры... Где это? Новый тренд безумия. Наверное, от жары маршрутки с открытой дверью салона ездят. Это где такой, Александр, где такой тренд? Потому что я, если честно, маршрутки вижу, но это большие синие автобусы. И ВЭКа, по-моему. Ну, большие, ну, синие. Но не автобусы, а автобусы. А автобусы. Но большие, комфортные, синие, и там, мне кажется, точно совершенно есть кондиционеры внутри и все остальное. А где вы находите маршрутки такие, которые... Вы же про «Газель», вероятнее всего, пишете. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Про обращение на сайте ГИБДД
не поможет.
Придет 3 листа отписок, что вы должны прийти лично в ГИБДД, написать заявление, предоставить оригиналы фотоматериалов. И только потом, может быть, они начнут проверку, но я вот не ходил. Сколько раз мне приходило, я никуда не ходил, потому что свое время дороже.
А почему они так делают, интересно? Вот что мешает, ну, что мешает действительно создать некий ресурс, куда граждане...
Более вот эти вот ресурсы «Добродел», «Активный гражданин», там прям напрямую можно фотографировать, не выбирая фотографий. И то там не все правила дорожного движения.
Ну, там же парковки в основном только.
Да, очень. А такого, чтобы кого-то зафиксировать и его наказали, нет. Наверное, по соображениям, что можно подделать фотографии и кого-то подставить. Скорее всего, так.
Да, этот вот опять...
такой сервис нужен,
опять наша дилемма, что страшнее, один невинно наказанный, невиновный наказанный, или 10 виновных, но ушедшие от ответственности.
Это смертная казнь такая.
Ну вот тогда вопрос. Себастьян, спасибо, я вижу. Себастьян присылает как раз картинки, вот эти зарисовки с открытой дверью движения. Невозмутимый мужчина сидит рядышком. А ремней же безопасности не предусмотрено, правильно? Не предусмотрено в этих в маршрутках. И поэтому мужчина сидит спиной вперед, прямо у открытой двери и на ходу. Это очень интересно. То есть, ну, в целом, как бы, прикольно. А почему нет? То есть можно выйти, когда хочешь, войти, когда тоже тебе нужно. Можно выпасть, допустим, там, если вдруг какая-то боковая перегрузка случилась резко. Ты просто можешь... У тебя есть право выпасть из этого автомобиля. Красивая история. Спасибо большое, да. Вот я прям сохраню себе это. Хочу поблагодарить сотрудников ДПС. Это не я, это Спиру пишет. Которые сегодня своим телом закрыли обочину перед съездом. Ну, не тело, наверное, автомобилем все же. Обочина перед съездом на МКАД с Варшавки. Великое Южное МКАДостояние сегодня чуть попроще. Так, Жуковские, Люберцы и не только. Вот где эти замечательные места, где ездят все еще вот эти вот маршрутки. Прекрасно. Да, блогеры сами выкладывают видео с опасным вождением, а сотрудники ГИБДД при встрече просят сфотографироваться вместе для своих соцсетей. Каждый день такие видео в соцсетях, каждый день монетизируются, поощряются, и с каждым днем их все больше. Сол Дим сообщает. Ну, знаете, я-то наоборот другие истории слышу про то, как ответственность настигает вот этих безбашенных людей, которые зачем-то... А, кстати говоря, я даже однажды в инстаграмчик сбросил такую картинку человека, который хвастался, что он до 300 разогнался на дороге, 300 километров в час. Причем это было где-то в городской черте. Вот, и транспорт ехал по дороге, все. Маневрировал и разогнался. Сбросил с вопросом, как вы относитесь к подобным вещам? И в инстаграме спросил ГИБДД. На что ГИБДД ответила мне, знаете что? Вот что ответила мне на это ГИБДД. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Хотел рассказать свою историю. То есть у меня на самом деле лет уже 10, наверное, назад вот через сайт ГИБДД отправлял просто массово сообщения, обращения по поводу движения вот по автобусным полосам. Mm-hmm. Ну, любители есть, которые как mm-hmm. обочечники. Mm-hmm. Объезжают там, пока камеры нет, влезают опять в ряд и вот так вот гоняются. Вот где-то 20-30 фотографий таких отправил через обращение.
Вы настойчивый.
Спустя где-то пару недель мне позвонил ГИБДДшник, говорит, так и так, надо приехать, все это типа дооформить. Вот, приехал там действительно как заявление, вот, ну, такие же вот, типа такие бланки, как вот приходят по почте. Нужно подписать там все это, что это твои показания. Они это все взяли, всех оштрафовали. Я говорю, а зачем это нужно приезжать? Он говорит, а просто, ну, вы же должны подтвердить, что это вы, что это то. Потому что в случае, если люди будут оспаривать через суд, вам нужно будет явиться. Ну, слава богу, никто не оспорил.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. А вот у меня бывало, написал по поводу систематических нарушений на кругу Осташковская широкая. Люди из правых рядов хамски поворачивают налево годами. А мне надо было прямо. В результате они изменили схему движения, установив мне кирпич, пишет Михаил. Не трожь вот это и вонять не буду. Я не помню, как там поговорка. Вот, новый тренд. Так, про двери уже спасибо большое. Завалили меня фотографиями просто этих маршруток с открытыми дверями на ходу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Мы про фотофиксацию, про то, как сдавать... Нам, нарушители, и все такое доброе. Не, ну куда же вы ушли? И про то, что еще нужно ввести в перечень нарушений, которые умеют рассматривать, замечать камеры в автоматическом режиме. Что еще? Оттолкнулись мы с вами от новости. Я напомню, что в регионах, до регионов добралась история московская наша с прошлого года в Москве. На некоторых перекрестках и на некоторых улицах камеры умеют фотографировать непристегнутых водителей. И телефоны в руках умеют фотографировать тоже. И присылают штрафы. Так вот, эта история добралась до регионов. По данным ГБУ, безопасность дорожного движения Татарстана всего за 5 дней работы таких камер зафиксировано более 1000 автомобилей с непристегнутыми водителями. За 5 дней. Большинство или пассажирами, обращаю ваше внимание, пассажиры тоже фиксируются. И непристегнутый пассажир — это ведь ответственность тоже водителя, правильно? 815 были абсолютно достоверно идентифицированы. Так здесь это все написано. И уже получили постановление о штрафах. На данный момент в регионе распознавать ремни умеют только две камеры. Это всего две камеры сделали. На трассе М7 отрезок от Казани в Уфу и на трассе Казань-Оренбург. В Тамбове за ремнями в автомобилях пока следит только одна камера. Ее установили в апреле. И с тех пор с ее помощью было оформлено порядка 4000 штрафов. 4000 человек, прикиньте. Отвязно смелых людей, за лихватских героев, которые готовы жизнь отдать свою за перспективы не быть с отрезанной головой. Кто-то мне написал жуткую историю. Сейчас попробую найти ее. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе. Иван Москва. Да, Иван.
Братья двухколесники, будьте немножко поадекватнее. Понимаю, жара там, сидела, шлем, не знаю, что у вас там.
Угу.
Ну, вчера чуть одного не завалил. Сегодня вот прямо под Строгино, мост на Ашан. Опять парень, ну просто, что творите, а?
Согласен.
Там, в этом участке, жалко же. Ну,
еще нужно сказать, что... Создается ощущение, что, что как это реплицирование нарушений. Ну, то есть, что однажды, решив для себя, что я нарушаю там вот что-то, мотоциклисты по инерции продолжают вести себя отвязно уже даже тогда, когда пытаются быть хорошими. Это удивительно. Я имею в виду движение в междурядье, что само по себе... Вы, конечно, расскажете сейчас про все свои горести, про то, что вас не видно, если вы едете как автомобиль, ну, то есть в полосе, и что в междурядье... Это я все знаю, мы кушали это уже. Не однажды это все мы съели. Все, это мы все уже знаем. Но подбешивает то, что уже решившись, отважившись на нарушение, в междурядье двигаетесь. Вы почему-то считаете, что в тот момент, когда в междуряде ехать неудобно, там, препятствие, узенькое место, камеру, может, вы какую-нибудь знаете, или еще что-то, и начинает смещаться прямо под колеса. Речь не идет вообще о том, что там поворотники не какие-то включаются. Какие поворотники? О чем вы говорите? Вообще об этом речь не идет. Но начинается смещение прямо вот под бампер моего автомобиля с целью, что я типа должен... понять этот маневр, оценить, что человек в конце концов решил въехать в полосу, отважился въехать, это нужна смелость для этого, и на этом основании, что он это решил, этого основания должно хватить для того, чтобы я понял, что мне нужно подотстать немножечко и пропустить его обязательно. Потому что он обязательно должен сейчас, он уже решил стать хорошим, и это обязательно нужно сделать сейчас, вот здесь. Я обязательно должен немножко притормозить, впустить его сюда. Обязан. Я просто обязан. С точки зрения мотоциклистов. Да не офигели ли вы, братья двухколесные? Ну, честное слово. Ну, такое поведение среди автомобилистов считается отвязным хамством. За это уши обрывают. За такое поведение. Если кто-то на машине так будет делать. А с чего вы решили, что на мотоцикле вы должны это делать, а мы обязаны в этот момент с поклоном поясным пропускать? Что за притча такая у вас? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, как бы мотоциклисты в последнее время что-то меня не напрягают особо, вроде...
И меня тоже. Нормально. Я не напрягаюсь, они напрягают, меня... а я не напрягаюсь. Да.
Меня больше обочинники напрягают, то есть вот... при любом возможном, скажем, моменте, когда возникает небольшая пробка, обязательно на обочину кто-нибудь вылазит. Почему не могут с этим глобально побороться как-то, чтобы никто там не лазил? Ну, сделать штрафы там, блин, я не знаю, огромные, чтобы не вылезали на обочину люди.
Ну, да.
Потому что получается, что по обочине проезжает больше, чем я стою, это порядочный человек, значит, пробки. Они лезут и лезут там.
А у вас просто, ну, это человеческая как бы обида, да, что я стою, это, а вы едете.
Это, если... как бы сказать, если я правила не нарушаю, то должно подкрепляться тем, что другие тоже не нарушают.
Все даже не нарушают. А если все нарушают, так спасибо большое. Так и я тоже тогда буду нарушать. Вот в чем главное, как я говорил. То есть даже не в том, что чисто математически вы, обочечники, тормозите движение. Дело даже не в этом. Ну, в смысле, и в этом тоже, но, на мой взгляд, главный побочный эффект вашего поведения — это то, что вы неокрепшие мозги совращаете. И людей, которые нейтрально были настроены, ну, то есть они не плохие, не хорошие, а так, ну, как бы, ну, стоят вместе со всеми и стоят. А вы этих слабых людей, психологически слабых, втягиваете в свое поведение, вы навязываете им свою модель поведения. Он стоит, видит, один проехал, второй проехал, третий проехал. Да что ж, я рыжий, что ли, в конце концов? Я стою, а вы все едете, а я стою, а вы все едете. И начинает вести себя так же. И потом это становится его привычкой. Он думает, о, гляди как, можно действительно вот так вот объезжать, и так оно гораздо быстрее. И это нехорошо. Всё, что я хотел сказать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да,
доброе утро. Роман, Москва. Вот под таксовый бывает. Знаете, что раздражает? Самосвалы, несущиеся бы 80 км в час.
Да ладно. Ладно, 80, а когда он идет под 100 по Кутузе, 100, на бетономешалке.
Да. А еще знаете, что изображает?
Да, но связь очень плохая. Попробуйте перезвонить. Мы, знаете, так непротиворечиво перешли в область раздражения из области фиксации правонарушений, что, мне кажется, мы должны все это дело как-то формализовать и подкрепить.
Моторы.
Достало. Давайте уже называть вещи своими именами. Раз мы уже стали говорить о раздражении, о том, что нам не нравится, вот это вот все. Ну, давайте тогда достал рубрику. Все запустил, все, программку обновил телефонную. Потому что очень много звонков было. Возвращайте. 7373-948. 7373-948. Я хотел рассказать вам историю про неотрезанную голову. Михаил Сергеевич сообщил. Можно сейчас на секундочку? Вы пока набирайте. Потому что мне пришлось сбросить все звонки, чтобы перегрузить программу телефона. 7373-948. 495 код. Это прямой эфир. Михаил Сергеевич пишет. А меня спасло то, что я не был пристегнут 13 июля 2009 года. Так как в аварии на автомобиле срезало крышу, я упал, потеряв сознание между рулем и сиденьем, а вот если был бы пристегнут, мне бы вместе с крышей срезало голову. Вот, это сообщение. Михаил Сергеевич, это красивая история, жизнеутверждающая, и я абсолютно согласен с тем, что вот так оно произошло. Вот тут вопрос, как вам кажется, люди, выжившие при срезании крыши из-за того, что они были не пристегнуты, или люди, выжившие потому, что были пристегнуты, составляют большинство в статистике? Общегородской, там, московской, общефедеральной, российской, общемировой статистики. Вот как вы думаете, больше людей выживает из-за непристегнутых ремней, потому что они падают между рулем, и у них крышу срезает у их автомобиля, они остаются живыми, потому что были непристегнуты. Или все-таки больше гибнет непристегнутых людей, а пристегнутые выживают? Вот на чьей стороне статистика? Я не знаю, может быть, срезанная крыша и выживший человек непристегнутый – это настолько распространенное явление, что они составляют общемировое большинство. И все выживают благодаря только этому. Может быть, у меня статистики вот по этому поводу нет. Но зато у меня есть статистика по погибшим непристегнутым и не погибшим пристегнутым. У меня есть статистика по детям, выживаемость которых в детских удерживающих креслах на 50% выше, чем если просто он будет пристегнут, но без кресла, без детского. 50% вероятность выживание в серьезных ДТП и отсутствие серьезных травм для ребенка при использовании кресла. Тоже та же самая статистика есть по спасенным людям, спасенным. Миллионы спасенных жизней благодаря ремням безопасности. Поэтому это вопрос статистики. А случаи разные бывают. Ну, бывали случаи, знаете, какие? Самолеты два сталкиваются, и женщина падает, там, то ли с 6, то ли с 8 километров. И выживает потом. Выживает, упала в лес, все, получила травмы, но живая осталась. Означает ли это, что каждый выпавший из самолета человек выживет? Нет, не означает. Это просто такой случай. Случай такой произошел. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Нас достала рубрика, помните? Где болит, рассказывайте. Давайте. Доброе. Ой, а что у вас там? Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно по обочине сказать?
Ну-ка, давайте, что-то новое, что-то там с ней.
Меня знаете, что очень удивляет? Вот в правилах дорожного движения в определении термина написано «обочина».
Да.
Часть дороги, предназначенная для движения. Вот как убрать эту фразу? Ведь как назовешь корабль, так он и плывет.
Часть дороги, предназначенная для... Вот это вы сейчас задали мне, значит, извините, пожалуйста. Я сейчас, пока мы послушаем следующего недовольного, я пока посмотрю. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро.
У нас достала рубрика здесь сейчас.
Вот в данный момент прям еду по МКАДу, вот сейчас будет на Царицынское шоссе, делают ремонт моста стыки. Угу. И делают они его так долго, и такая пробка, это просто вот ужас. И это связано со всеми ремонтными работами в нашем городе. Вот очень долго все они любят делать.
Есть такое дело. Да, спасибо. Да. Вот смотрите, я сейчас нашел обочина. Определение. Обочина предназначена для остановки и стоянки транспортных средств. ПДД 12.1. Разворота, если его нельзя произвести без заезда на обочину. ПДД пункт 8.8. На очень узких дорогах для разъезда транспортных средств при отсутствии тротуаров для движения пешеходов. А, нет, вот так. Для разъезда транспортных средств и при отсутствии тротуаров для движения пешеходов. Вот я вижу, где вы определение такое нашли для обочины, что предназначено для движения. Я этого не вижу. У меня... Немножечко другие правила дорожного движения. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
доброе. Вот вам не кажется, что в последнее время самокатчики что-то как-то стали...
Озверели, что характерно озверели самокатчики, да.
Как-то вылетают прямо, у них есть какие-то правила для них?
Есть. Вот, кстати говоря, видите, вы затронули тему, и я тут же вспомнил, что вчера я даже перепостил эту штуку и думал, что сегодня бы нам обсудить, но мы не обсудили, поэтому, ну, в смысле, времени уже нет. А поэтому я просто сообщу. В Петербурге, где я взял эту потрясающую новость, взял в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В Петербурге ограничили скорость передвижения электросамокатов до 20 км/ч. При этом в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов города будет разрешена скорость лишь до 15 км/ч. А на 5 улицах Кронштадта ограничение 10 км/ч. Кроме того, был актуализирован перечень адресов, по которым запрещено размещение и завершение аренды самокатов. Среди них охранные зоны, метрополитены, газоны, тротуары, мосты. Тротуары? На тротуарах нельзя завершать аренду самокатов. А где же теперь эти штуки будут стоять? Прекрасно, мне кажется, вот это самое главное в этой новости. Тротуары. Мосты, парки и сады. А также некоторые площади и улицы в исторической части города. В этом смысле страшную фразу сейчас скажу. Страшную весть принес я в наш дом, Сергей Семенович. Питер оказался продвинутее Москвы. Питерцы, эти флегматичные люди, неспешные все время, вот это все, они оказались продвинутее, прикиньте, Москвы. Ограничили скорость движения самокатов, и от 20 до 10, 10 км/ч быстрее нельзя разогнаться. Ну круто же! А вы говорите, есть что-нибудь на них управа? Есть на них управа! Другое дело, подумайте, а кто будет следить за этой скоростью? Как будут персонализировать лихачей на самокатах? И самое главное, как их будут штрафовать? Санкции-то есть какие-нибудь за это? Но это уже отдельная тема, но потом. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте!
Моторы.